Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Господа, не является ли это знамением конца?» Эту проповедь он произнес 30 декабря 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь! Богу возможно все. Верь, только верь. Брат Невилл говорит. Брат Бранхам, пусть Господь благословит тебя в этот вечер. Большое спасибо, брат Невилл. Добрый вечер, мои драгоценные друзья. Так рад сегодня вечером опять вернуться на служение Господу нашему Богу. Да, вот этот, прекрасно. Я так долго держал вас сегодня утром, что чувствую, сегодня вечером мне следует хорошенько поторопиться. О, как ужасно, многие стояли, и вечером то же самое. Так что еще недолго, и у нас будет место для вас, понимаете, как только церковь будет закончена. Нет, но сегодня вечером мы не планируем оставаться слишком долго. Но завтра вечером мы намереваемся немного остаться. Завтра вечером. Если некоторые из вас смогут прийти завтра вечером, мы же ожидаем чудесное время в Господе. Завтра вечером здесь будут замечательные люди. Мы все имеем время. Док Бранхам говорит брату Бранхаму от редакции. Завтра в полночь мы собираемся служить вечерю. Я уверен, что вы захотите присутствовать при этом. Когда все остальные гикают и кричат, и стреляют, и пьют, и так далее, мы просто в почтении склонимся пред Богом и примем вечерю. И начнем год с нашего обета наших сердец Богу в посвящении Ему. И завтра вечером здесь будут говорить замечательные люди, несколько замечательных, брат из Джорджии, вот здесь брат Пальмер, чудесно говорит, брат Джуниор Джексон, вот здесь завтра вечером брат Биллер, брат Невилл, просто еще, прекрасные мужи Божьи, которые будут здесь, брат Виллард Коллинс, и все те братья говорили нам такие великолепные послания, и, может быть, и другие заедут. Таким образом, завтра вечером будем ожидать замечательное время. Теперь, моя жена сказала, только не говори этого, но я все равно должен это сказать. Извините, что я сказал сегодня «империя» вместо «судья». В английском языке эти два слова звучат похоже от переводчика. Билли сидит там сзади и говорит, ну вот, начал. Я сказал, империя, у нее должна быть верховная власть. Я имел в виду судью. Я такой, как говорят о голландцах, вы знаете, не принимайте меня потому, что я говорю, но потому, что я имею в виду. Итак, я сказал, мне кажется, меня понимают после всех этих лет. Вы знаете, что это? 30 лет я стоял здесь за кафедрой. 30 лет в скинии. Вам следовало бы меня знать к этому времени, не так ли? О, да. Конечно же, мое образование ограничено, но я не могу уговорить, но я создаю для Господа правдивый шум. Брат, я думаю, что это был доктор Ламзе из Библии Ламзе, который сказал в переводе, «Однажды я говорил, а я не знал, что он присутствовал». И он вернулся и говорил об Урим, Тумим, и, знаете, он говорил о том свете. И он сказал, «В чем дело сегодня с этими людьми?» И я сказал, он сказал, «Причина, почему люди, переводчики, не могли перевести правильно Библию в том, что переводчики пытались перевести это как высокоеврейский. А Иисус говорил на обычном, точно, как говорят люди на улице. Вы знаете, что в Луки есть писание, где сказано, простые люди с желанием слушали его. Он говорил на их языке. Я надеюсь, что точно так же опять. Мы счастливы с Господом. Теперь, я знаю, я вижу, как эти женщины стоят вокруг. Так жалко видеть, как мужчины стоят, не говоря уже о девочках и мальчиках, и женщинах, и так далее. Стоят вдоль стен маленькие дети. Ну, у нас просто нет подходящего места с сидячими местами, и так мы молим, чтобы, что когда у нас будет собрание в следующий раз, после этой недели, после этого раза, знаете, следующее, что будет, насколько нам известно, это те семь печатей. И если Господня воля, мы начнем их, как только церковь будет закончена, построена, чтобы мы могли туда перебраться. Мы собираемся для посвящения заново, и может быть где-то одно или две, а может и целые три недели собрания, подходя к семи печатям. Итак, мы ожидаем великое время в Господе на протяжении того времени. И мы, все вы, которые из-за города, мы пошлем вам карточки и все такое, и сообщим вам точное время, может быть, за одну или две недели заранее. Подрядчик, насколько я сегодня понял, Билли, закончит на 10-й день февраля. Ну что ж, если он закончит 10-го, тогда мы начнем где-то 15-го. Итак, как только они закончат, мы сразу начнем. Старушка, сестра Кид, позвонила мне некоторое время назад, и она была почти в слезах. Она сказала: «Брат Бранхам, мы столько пытались завести эту старую машину, она не заводилась». И так она сказала: «Помолись, чтобы она завелась, и я приеду завтра». И она сказала: «Интересно, мне найдется место, где остановиться?» Я сказал: «Не беспокойся, у нас найдется место, сестра Кит, как только вы приедете». Она сказала: «Господь благослови твое сердце». Она сказала: «Знаешь, если будет проводить собрание до 12, я не хочу уезжать в 12». Знаете, ей и брату Киду где-то по 85 лет, и они все еще в служении. Знаете, что они делают? Купили магнитофоны, они берут мои послания и ездят из больницы в больницу, из дома в дом, проигрывая кассеты. Так вот, разве это не сдаются, то есть не уходят в отставку? Вот что значит держаться верой до конца, умирать с мечом в руках. Вот как надо идти. Таким образом я хочу делать. И затем она сказала: «Знаешь, если я выеду на шоссе в 12, она сказала, и после 12 ночи буду добираться домой, и все эти пьяные бесы, она сказала... Когда едешь, сказала, столкнуться с ними на их пути, пьяная, сказала, с этими бесами, резвящимися вокруг. Она сказала: «Я бы до смерти напугалась». Брат Пэт, правда, она такая старушечка. Кто из вас знает сестру Кид? Она здесь как просто такая святая. И когда... Только подумайте, много лет до того, как я родился, а я уже пожилой, она была там наверху, в тех горах, она и брат Кид. Она целый день стирала на стиральной доске, чтобы получить 15 или 20 центов за свою стирку, чтобы вечером послать его куда-нибудь проповедовать. В те шахты... Там, в Кентукки, где и надо было охранять с винтовкой, чтобы взойти на холм, куда шел проповедовать. О, вот это да. Тогда я подумал, не я ли в воинстве Христа хочу всю жизнь служить? Не захочу ли я скорбь Христа с ним радостно делить? Умножь мое мужество, Боже, и я хочу его поддержки, его словом. Вот чего я сегодня хочу. Теперь, я полагаю, магнитофоны уже включены и... О, да, у меня... Извините. Одна сестра сегодня утром хотела посвятить ребенка, и я сказал, что мы обязательно сделаем это вечером. И теперь и завтра вечером будет посвящение детей, служение исцеления, все, что по возможности мы сможем сделать. У нас много времени. Итак, если сестра здесь со своим малышом... И я думал, какие-то люди приехали издалека и были здесь сегодня утром для частной беседы. И ради чего-то. И мы должны были встретиться там сегодня утром, а Билли оставил их подождать до вечера. А сегодня вечером он не мог их нигде найти. Понимаете? Сестра, если вы здесь, я был там некоторое время, ожидал, смотрел, найдет ли он эту женщину. Там, по-моему, были двое, которые приехали для частной беседы из другого конца страны. Итак, мы надеемся, что если я вас не замечу, я смогу встретиться так скоро, как только смогу. Может быть, завтра вечером, пока буду заходить. Теперь я думаю, это та леди, которая идет с маленьким ребенком в синем джемпере, меда. Я не хотел, дорогая, и как это называется? Это похоже на такую одежду. Джемпер. Кто из вас знает, что такое джемпер? Конечно же. Для меня это как верхний жакет. Так что... Это же ребеночек из Далласа. Вот так-так, замечательно. Брат, поднимись сюда, пожалуйста. Извините. Ну что ж, вот, мне нравится эта полосочка. Вы прикрепили... Как ее имя? Ревекка Лайн. Л-А-Й-Н. А... Какая у тебя фамилия? Сейбен. Ревекка Лайн Сейбен. Правильно? Можно ее взять? А что, хотите это оставить? Разве не миленькая? Ревекка Лайн Сейбен. Эта семья многое пережила. Это молодая... леди и ее муж совсем недавно спаслись вдвоем и пришли к познанию Господа. И теперь в их союзе Бог дал эту прекрасную Ревекку, и они приносят ее Господу. Так вот, многие люди, они называют это детским крещением младенцев в методистской церкви и у многих других. Их опрыскивают водой, и когда они грудные дети. Так вот, это все ничего, насколько мне известно. Но мы всегда стараемся стоять с тем, что говорит Библия, что нужно делать. В Библии нет, нигде не было такого, как крещение младенцев. Нигде во всей истории до ранней католической церкви, насколько мы об этом знаем, которая была везде, где Евангелие. Просто существует такое выражение. Видишь те необходимые истолкования. Итак, но в Библии они приводили детей к Иисусу, чтобы он мог благословить их. Он возложил на них свои руки и благословил их. И так мы это и продолжаем. Давайте теперь склоним наши головы. Наш Небесный Отец, эта молодая женщина и молодой мужчина приходят сегодня с этой... милой Ревеккой, которая была дана им в их браке, чтобы воспитать ее в наставлении Божьем. И они приносят ее сегодня, чтобы представить Господу. Когда мать отдала из своих рук в мои, тогда я из своих рук отдаю эту маленькую Ревекку тебе. Боже, будь с ней! И благослови ее. Благослови ее мать и отца. Пусть все они живут долгой, верной жизнью. И если будет возможно увидеть пришествие Господа Иисуса, пусть этот ребенок растет в познании Господа. И пусть она, если настанет время, пусть она будет твоим великим свидетелем. Даруй это, Господь. Теперь, если бы ты был здесь, на земле, эти мужчина и женщина принесли бы своих детей к тебе. Но мы, служители Евангелия, являемся твоими представителями. Итак, мы отдаем тебе этого ребенка для жизни служения в твоем царстве во имя Сына твоего, Господа Иисуса Христа. Аминь. Благослови тебя, Господь, маленькая Ревекка. Какая миленькая... Пусть Бог благословит вас обоих, и у ребенка пусть будет длинная счастливая жизнь в служении Богу. Я не знаю, хватит у меня сил или нет. Это уже мальчик. Как его имя? Стэнли Виктор Кливленд. Маленький Стэнли. Какое красивое имя и какой красивый мальчик. Хорошо, я думаю... Мне кажется, я лучше... Хороший мальчик. О, ему хорошо. Мы этого не практикуем, мы просто делаем это, знаете. В этом нет ничего общего с формальностью. Он действительно милый паренек. Я забыл фамилию. По-моему, я ее неправильно произношу. Кливленд. Хорошо. Давайте теперь склоним наши головы. Небесный Отец... Эта пара приносит этого ребенка, маленького Стэнли Кливленда, чтобы посвятить Господу Иисусу. И когда мы с пастором этой церкви стоим вместе в союзе, исполняя служение Господа, мы отдаем Тебе это дитя для жизни служения. Ты дал его матери и отцу, и теперь они дают его мне в мои руки и кладу его из своих рук в Твои, Боже. Благослови его отца и мать, благослови маленького мальчика, и пусть все они живут длинными, счастливыми жизнями в служении Тебе. Пусть ребенок будет воспитан в наставлении Божьем, чтобы служить Ему и быть в страхе пред Ним и любить Его все дни жизни своей. Теперь они привели детей к Тебе, чтобы Ты мог благословить их. И мы, возлагая руки на дитя, благословляем мы его во имя Господа, и пусть он живет длинной счастливой жизнью в здравии и силе для Твоего служения. Во имя Иисуса. Аминь. Бог благослови тебя, маленький Стэнли. У вас прекрасный мальчик. Теперь я бы хотел попросить вас об одном одолжении для маленьких и подростков. И я знаю, что тяжело. Вы еще не можете стоять очень долго, потому что ваши конечности затекают. Но сегодня я приближаюсь к тому, о чем я никогда раньше не говорил. И я буду говорить о том, о чем я никогда не думал, что буду говорить о таком. Вот почему сегодня утром я не хотел занимать это время перед посланием, и я еще не закончил говорить о своем абсолюте, и я думаю, что никогда не закончу. Я надеюсь, что никогда не закончу. Он так чудесен. Но сегодня я буду говорить о том, что я не знаю. Теперь это кое-чего стоит служителю, чтобы сказать, что он собирается говорить о том, о чем он не знает. Но я отважился, чтобы сказать все, что я знаю, чтобы эта церковь могла понимать. И я бы никогда, никоим образом не утаил бы от вас ничего, что могло быть полезным. И затем эта пленка, я полагаю, что ребята записывают пленку, и если вам удастся достать эту пленку, кто бы не слушал пленку, помните, если для вас что-нибудь запутано, не говорите, если этого нет на пленке. Не говорите ничего против того, что на пленке. Так много вставляют о семени змея и говорят, что я сказал так-то. Я иду, беру пленку, проигрываю ее, я этого так не говорил. Видите, люди это недооценивают. Знаете, Иисус однажды после его воскресения, он шел по берегу с апостолами, и Иоанн возлежал у него на груди, и они сказали: «А что случится с этим человеком?» Иисус сказал: «А что вам до того, если он дождется, пока я приду?» И начали говорить, что Иоанн доживет до того, что увидит, как придет Иисус. И Писание говорит, хотя он этого не говорил. Видите, он так не говорил. Он просто сказал: «А что вам до того, если он дождется, пока я приду?» Он не сказал, что тут дождется. Но, видите, неправильное понимание. Это так легко. Так вот, это не то, что я осуждаю кого-то за то, что он так понимает, потому что это и со мной случается. И со всеми людьми это бывает. Если апостолы, которые ходили с нашим Господом, неправильно его понимали, и они его никогда и ясно не понимали. В самом конце они сказали: «Вот, теперь мы понимаем. Теперь мы верим. И мы убеждены, что никто ничего не должен тебе говорить, ибо ты все знаешь». Иисус сказал: «Теперь вы верите». Видите, после всего этого времени вы, наконец, это наконец дошло до вас, видите, что вы поверили. И это просто по-человечески, и мы все люди. Так мы и будем неправильно понимать, но если это для тебя как-то запутано, опять проиграй кассету. Тогда послушай внимательно. Я уверен, что Святой Дух откроет вам. Потом, маленькие ребята, просто попридержите свой аминь. Дети, просто подождите некоторое время, потому что я хочу, чтобы это очень хорошо поняли, потому что у многих не будет пленки. Итак, я хочу, чтобы вы обязательно это поняли, и давайте приближаться к этому на протяжении, я бы сказал, 35 минут или 40, так почтенно, как только знаю, потому что это очень важное время для меня. Когда случилось такое, что я не знаю, что делать. И насколько я знаю, я нахожусь в самом ужасном затруднительном положении, в которое я только попадал за дни моего служения. Итак, давайте склоним наши головы теперь, прежде чем мы приблизимся к Слову. Небесный Отец, тогда, некоторое время назад, я проповедовал на тему самонадеянность. А самонадеянно предполагать, значит, осмелиться высказаться без полномочий. И, может быть, сегодня вечером, Господь, я взял на себя истолковать нечто людям, не имея видения этого. Поэтому, Господь, проверь меня там, где нужно проверить. Закрой мои уста, Господь. Ты закрыл львиные пасти в клетке с Даниилом, что они не повредили ему. Господь, я молю, что если я попытаюсь что-либо неверно истолковать, у Тебя по-прежнему есть сила закрыть уста. Но если это истина, тогда, Господь, благослови и пошли ее. И Ты знаешь все обстоятельства и то, что уже так близко. И поэтому я и прихожу на платформу вплоть до этого последнего момента, чтобы постараться истолковать эти вещи. Я молю, чтобы Ты помог нам. Благослови эту небольшую церковь, эту группу, которая собирается здесь под одной крышей, тех, кто временно пребывают с нами, приезжают из многих штатов. О, когда ниспадают вечерние тени, мы так рады иметь место, куда можем прийти. Когда мир в таком замешательстве и не знает, на чем стоит, мы рады, что имя Господа — башня крепкая, и праведник вбегает в нее и безопасен. Просто не настолько слова, но откровение. Итак, мы молим, Отец, что как вечерние светильники загорятся при заходе солнца. И мы верим, что это и есть то время, в которое мы живем, при заходе солнца. И больше всего мы благодарим Тебя, Господь, от всех наших сердец за то, что Ты соделал для нас. Господь, на протяжении этого времени я благодарю, что Ты давал видение, которое каждое из них просто совершенно... И каждое истолкование сна было точно таким. Итак, мы знаем, что это мог быть только Ты, Господь, ибо мы смертные. Все рождены во грехе, и в нас все испорчено. Но подумать, что Ты мог взять такого, как человек, и омыть его водою Слова и кровью Христа, и протянуть эту руку таким образом, что человек не использует свое собственное мышление, но позволяет войти разуму Христа, который знает все. Пусть он войдет и говорит, и использует скинию. Благодарю Тебя, Отец. Теперь мы благословляем Твое святое имя. И мы сегодня благословляем эту маленькую группу во имя Твое. Мы благословляем пастора, брата Невилла, верного слугу Божьего. Мы благословляем диаконов и попечителей, и каждого члена тела Иисуса Христа здесь и по всему миру во имя Господа Иисуса. О, когда мы видим эту темную, тусклую, ужасную тень, которая падает на лицо христианства, мы знаем, что время приближается. Будет восхищение, и церковь будет вознесена. Господь, позволь нам маршировать, взирая на автора и совершителя, Христа. Даруй это, Господь, и когда мы теперь движемся вперед, чтобы взять на себя то, что возложено на наши сердца во имя Господа Иисуса, мы молим, чтобы Ты был с нами и помог нам. И был прославлен от этого, Господь, ибо мы отдаемся Тебе со Словом Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь, если у вас есть карандаш и бумага, я бы хотел, чтобы вы кое-что записали, как, или то, что вы пожелаете. Просто держите наготове. И потом на пленке. Тоже. Если пожелаете, в любой момент пометить Писание, потому что я верю, что именно Писание имеют значение. Так вот, сегодня мы хотим прочитать отрывок или прочитать Писание из книги «Откровение Иисуса Христа». И я верю, что это «Откровение Иисуса Христа», написанное как в книге. И любое другое откровение, которое было бы против этого откровения, было бы неверным. Я думаю, это было бы цитированием заново. Любое откровение, которое не сойдется с этим откровением и не прольет свет на это откровение, это неверное откровение. Оно должно быть по Писанию. Теперь в 10 главе книги «Откровение Иисуса Христа» я желаю прочитать несколько первых стихов. Первые 7 стихов, с 1 по 7. Слушайте теперь внимательно и молитесь за меня. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам. И моя тема сегодня вечером, если так можно назвать, такова. Господа, не является ли это знамением конца? Мы все знаем, что мы живем в славное для церкви время, но в ужасное время для неверующего. И мы живем в одной из самых опасных времен из всех, что когда-либо существовали от начала мира. Ни один пророк, Ни один апостол никогда, в никакое время, ни в какое время не жил в такое время, как мы живем теперь. Это конец. Это написано в небесах. Это написано на поверхности земли. Это написано в каждой газете. Это конец. Если можете прочитать рукописание. Пророки жили во время, когда рукописание на стене было для народа. Но мы живем, когда рукописание на стене для времени. Все народы, земля, все, конец времени. Итак, мы должны исследовать Писание, чтобы узнать час, в котором мы живем. Всегда истинный пророк Божий будет обращаться к Писаниям. Поэтому он абсолютно уверен, что это будет таким образом. В Ветхом Завете, когда пророки говорили что-либо, всегда где-то был пророк со словом, который стоял со словом. Он ожидал от Бога видения. Если это видение было против слова, тогда его видение было неправильным. Это и есть Божий путь доставлять свое слово своему народу. Вы меня слышите там сзади? Хорошо. Я даже не знаю, откуда начать. Так вот, для меня большая честь знать то, что эта скиния была моей первой церковью. Это славно. Я никогда не забуду, что я, хоть Иисус замедлит, и я доживу до 100 лет, я буду помнить тот день, когда я положил краеугольный камень там в углу. И видение, которое он дал мне в то утро, об этой скинии. И все вы помните, это написано в книгах. И это было абсолютно до буквы исполнено. Ни одной частицы не было выпущено. И теперь я не верю, что существует такое, что он сказал во все эти годы моей жизни, что я сказал народу, и это не произошло. И многие люди приходили со снами, которые он позволил мне по его благодати истолковать людям. И многие приходили со снами и проблемами, которых я не мог истолковать. Но я не пытался представить вам, людям, фокусника, который знает все ответы. Я пытался быть честным и говорить вам, что было истиной, я мог сказать вам только так, как он сказал мне. И потом, когда это приходило ко мне, я мог рассказать это вам. И я хочу предупредить вас. В этот день, в который мы живем, существует много... Ничего против людей не говорю, но когда видишь человека, у которого на все есть ответ, это против слова. Иисус сказал, в дни Илии было много прокаженных, но только один был исцелен. За столько лет, за 80 или больше, сколько жил Илия, и исцелен был только один, был один прокаженный. Много вдов в дни Илии, но он был послан только к одной. И мы узнаем, что существует много всего, что Бог делает, и чего Он не открывает своим слугам, и никакой слуга не больше своего господина. И затем Бог ни с кем не поделит своей славы. Он Бог. И когда слуга доходит до того, что он пытается занять место Бога, тогда Бог забирает его жизнь и убирает его куда-нибудь или еще что-нибудь. Мы должны помнить об этом. Так вот, в этих видениях и истолкованиях я не могу сказать истолкование сна, до тех пор, пока я точно не увижу посредством видения, каким был сон. И многие из вас знают, что вы сказали мне о вашем сне и даже не рассказывали его всего полностью. И когда я видел сон, который приходил ко мне, я поворачивался и говорил вам, что вы многого не досказали, и потом говорил вам то, что вы пропустили. Вы знаете, что это так. Если это так, скажите «Аминь». То, чего вы мне не рассказали. Поэтому, видите, если, как Навуходоносор сказал, «Если ты не можешь сказать мне, какой я видел сон, тогда откуда я могу знать, что у тебя есть истолкование?» Но все эти впечатления... Мы не должны принимать их и говорить, «Да, говорит Господь, мы не должны этого делать». Мы должны иметь прямой голос, ответ от Бога, прежде чем мы можем сказать, что это Бог. Не впечатление, не сенсация. Неважно, насколько это трепетно, вы можете сказать, «Я думаю, что это было таким образом». Но когда вы говорите, «Да, говорит Господь, это не вы». Понаблюдайте на платформе. Вы когда-нибудь видели, чтобы это не произошло? Так говорит Господь совершенно. Никогда не подводило. И пока это «так говорит Господь», это не подведет. Но Он до сих пор защищал меня, потому что я ожидал Его. Я не пытался искать популярности или тщетной человеческой славы. Я пытался, как только мог, жить смиренно и жить такой жизнью, которой, я думаю, должен жить христианин. Я не мог сделать этого в себе, но Он это совершал до сего дня. Как я говорю, что Он есть Тот, Который вел меня. Много можно сказать таким образом, но для этого понадобилось бы слишком много времени. Но все вы в курсе всего этого. Единственная причина, почему я только что попросил вас сказать «Аминь», вас, которые рассказывали мне сны, потом я приходил и говорил, что вы упустили, потому что это послание записывается. Люди всех народов услышат это. И когда они слышат этот «Аминь», они тогда знают, что там есть голоса, которые утвердили это служение, которые не будут просто так делать что-то неверно или говорить «Аминь» на то, что неверно. «Аминь» значит «так будет, да будет так». Оно его утверждает. Так вот, всю свою жизнь, с тех пор, как я был маленьким мальчиком, было такое, что беспокоило меня. И у меня была очень странная жизнь. Тяжело ее понять. Даже моя жена ломает голову и говорит, «Билл, я не могу поверить, что кто-нибудь мог понять тебя». Я сказал, «Я себя не понимаю, потому что я подчиняюсь, отдал себя Христу много лет назад. Он ведет. Я не пытаюсь понять это, я просто иду туда, куда Он ведет, насколько я знаю». Я благодарен за чудесную жену и детей. И за мою жену и детей, которые имеют доверие, что я не скажу им что-нибудь неверно, что они верят. Каждый раз, когда говоришь им что-нибудь, они сразу придерживаются этого. Они знают, что я не скажу им что-нибудь неверно. И тогда разве сказал бы я что-нибудь неверно хоть одному из Божьих детей? Только не намеренно, нет, сэр. Бог хочет, чтобы его дети правильно тренировались. И будь честным с ними и правдивым, и Он благословит это, я верю. Так вот, на протяжении всего этого пути происходило такое, чего я не мог понять. И одно из того, чего я не мог понять, случилось, когда я был маленьким мальчиком, и видения сходили на меня. И я видел их и рассказывал своим родителям то, что должно было произойти. Они думали, что у меня просто что-то с нервами. Но странно то, что случалось как раз так, как было сказано. Вы скажете, это было до твоего обращения? Да. «Дары и призвания не приложены», — говорит Библия. «Ты рожден в этот мир для какой-то цели. И ты не... твое покаяние не приносит дары, они предопределены тебе». Так вот, на этом пути, и когда я был маленьким мальчиком, я очень хотел... Я был недоволен той местностью, где я жил. Я почему-то стремился ехать на запад. И меня оперировали, когда в меня выстрелили, когда я был мальчиком. И когда я отошел от первого наркоза, мне казалось, что я был в мучениях. Опускался вниз. Эфир пробудил меня, и, по-моему, я был в забытие на протяжении 8 часов. Они беспокоились, чтобы я опять пришел в себя. Они проводили сложную операцию без капли пенициллина. Кровь обе ноги чуть не отстрелила ружьем. Мой дружок разрядил свою винтовку. И затем где-то 7 месяцев спустя я принял еще один наркоз, и когда я отошел от того наркоза, мне казалось, что я стою в западных прериях. И огромный золотой крест. Крест висел в небесах, и слава Божия светилась от него, и я стоял там вот так. Когда свет, который вы сегодня видите на фотографии, который научным исследованием был доказан как сверхъестественное существо, для меня это был тот же самый свет, что встретил святого Павла. Тот же самый свет, что ввел ночью детей израильских. Вы обратили внимание здесь на этого ангела? Он был облечен облаком. Видите, днем он был облаком. Так вот, тот же самый свет для тех людей, которые не понимают, сначала думали, что это было не так, что я только говорил. Но получилось так, что у Духа Святого оказались научные инструменты, и люди там для подтверждения несколько раз фотографировали его. Я сказал, я вижу человека, который смертельно затемнен, на них темная тень. Несколько недель назад, когда я был в городе, и когда мы проповедуем, вам не следует фотографировать, знаете, пока проповедуют. И когда точно так же было и тогда, когда это было сфотографировано. Но у кого-то был фотоаппарат, и я сказал леди, которая сидела там, незнакомой, я был в Southern Pines. Я сказал, тень над этой госпожой такой-то, леди, которую я в жизни никогда не видел. Вы только что от докторов и обнаружили 2 роковых места, по одному на каждой груди. И вы безнадежно сдались. Вы до смерти затемнены чернотой. И что-то сказала сестре, рядом с которой сидел человек с фотоаппаратом, со вспышкой. Сказала, сфотографируй. И она не хотела делать этого. Все же сфотографируй. Она все отказывалась. И потом это опять пришло, и она схватила фотоаппарат и сделала снимок. И вот вам, пожалуйста, научно. Это на доске объявлений. Черная тень. Потом, когда женщина поверила, и была совершена молитва, сразу после этого был сделан снимок чистый. Я сказал, тень ушла. Благодатью Божией леди живет. Вы понимаете, что я имею в виду? Если скажешь истину, некоторое время над вами могут смеяться. Вас некоторое время могут неправильно понимать. Но Бог подтвердит это, что это истина, если вы просто будете стоять с этим. Просто держись. Может понадобиться года. Но как с Авраамом и другими. Но он всегда соделает так, что это и будет истиной. Когда тот ангел там, и я полагаю, что кроме моей жены, здесь сегодня есть люди, которые 30 лет назад были рядом, когда это сошло. Есть ли здесь кто-нибудь из собравшихся, кто был там, когда ангел Господень сошел на реку перед людьми и в первый раз поднимите руки? Да, есть. Вот, я вижу. Госпожа Вилсон подняла руку, она стояла там, моя жена там, и она была там, и я не знаю остальных, которые стояли здесь на берегу, перед многими-многими людьми, когда я крестил в 2 часа дня, и прямо с медного неба, когда неделями не было дождя, вот он приходит с ревом. Он сказал, как Иоанн Креститель был послан предвозвестить первое пришествие Христа, ты послан с посланием, чтобы предвозвестить второе пришествие Христа. Много людей из бизнесменов города стояли на берегу, спрашивали меня, что это значило. Я сказал, это не было для меня, я думаю, это для вас. И это продолжалось. И когда этот ангел ушел, если вы припомните, когда он возносился, он пошел в западном направлении. Прямо туда, на вершину моста, и пошел в западном направлении. Позже я встретил астронома, который был волхвом. И они сказали мне о созвездии звезд, которые сошлись определенным образом, когда мудрецы из Вавилона отправились в Палестину по этому созвездию 3 звезд. Вы много раз слышали, как я это рассказывал. Вы знаете, что пару недель назад было доказано, что это истина? Брат Сотман, у вас есть с собой эта газета? А где вы находитесь? Это в газете. В воскресной газете от 9 декабря. 9 декабря. Репортер пошел туда, и там раскопали все эти вещи, и мы вообще-то теперь живем. Доказано, что мы... Этот наступающий год будет 1970-м. На 7 лет дата не соответствует, согласно раскопкам, и доказано, что это неверно. Уже позже, чем вы думаете. Я как-то не заметил брата Фреда. Брат Сотман, ты здесь? У тебя есть с собой газета, брат Сотман? Ты... У него есть газета. Может быть, завтра вечером я вам прочитаю это, а сегодня у нас нет времени. Итак, вы можете смотреть и наблюдать точно. Все волхвы, еврейские волхвы, там, в Вавилоне, изучая звезды, видели, как те звезды сошлись в их созвездии, и когда это произошло, они знали, что Мессия был на земле. И вот они идут в Иерусалим и поют. Путешествие в 2 года. Где тот, который рожден царем израильским? Вверх и вниз они шли по улицам. И, конечно же, Израиль насмехался над ними. Над этим сборищем фанатиков. Они ничего об этом не знали. Но Мессия был на земле. И теперь... Вы знаете остальную историю, что они сказали. Итак, мы прочитаем это сегодня, завтра вечером. Так вот, подходим к тому, что видение безошибочное, потому что они от Бога. И на всем пути что-то тянуло меня, подтягивало меня. Затем, когда этот волхв сказал мне это, когда я был только маленьким мальчиком, охранником дичи, или я думаю, это было до этого, об этом всем, это напугало меня. Потому что я боялся волхвов. Но позже я узнал, что те волхвы из Библии были правы, потому что Бог объявляет это на небесах, прежде чем Он объявляет это на земле, наблюдая за этими небесными телами. Бог не лицеприятен человеку определенной нации, сказал Петр. Так вот, но тех, кто боится Его, Бог принимает из любой нации. Пустое место на пленке. И потом мы узнаем, затем я пытался высказать эту мысль, но, понадобились бы часы, чтобы углубиться как постоянно к тому, к этому... Но я боялся этого. Этот волк сказал мне, ты никогда не преуспеешь на Востоке. Он сказал, ты был рожден под знаком. И он сказал, ты тот знак, это созвездие, когда они там пересеклись в день твоего рождения, они висели в западном направлении, и ты должен идти на запад. Я сказал, да брось ты, я ничего общего с этим не имел. И несмотря на это, все время это не покидало моего сердца. Потом, когда я был там в тот вечер насчет этих видений, я не мог понять. Мой брат Баптист сказал мне, что это от дьявола. И потом, когда появился тот ангел, он все абсолютно расставил в Писание. И сказал, как это было тогда, когда священники спорили обо всем этом, недоумевали, в каких халатах им надо было ходить в одежде и все такое, и спорили о своих разногласиях, волхвы следовали... За звездой Христа. Когда проповедник сказал, что Иисус был самозванцем, Вельзевулом, дьявол поднялся и сказал, «Мы знаем, кто ты, святой Божий. Зачем ты пришел мучить нас раньше времени?» Когда Павел и Сила шли, проповедуя Евангелие, как эта гадалка, которая сидела на улице, и проповедники той страны сказали, эти люди самозванцы, они разрывают наши церкви и все такое. Весь мир ставит вверх ногами своим извращением. Но что случилось? Этот невзрачный волхв, эта гадалка сказала, это мужи Божии, которые говорят нам путь жизни. А Павел упрекнул тот дух в ней. Он не нуждался в помощи, чтобы засвидетельствовать, кем он был. Иисус говорил им всегда сохранять спокойствие. Но это просто показывает, что иногда дьявол знает больше о делах Божьих, чем знают проповедники. Они стали так связаны с церковью. Так было в Библии. И Бог не меняется. Однажды, лет 5 назад, когда я возвращался от брата Нормана, я ехал по дороге, Я просто провел там собрание. И Господь Бог явился мне в видении. Я сидел напротив своих ворот. Вот здесь, в своем доме. И было похоже, что была плохая погода. Многие из вас вспомнят это видение. Это записано в моей книге видений. Я записал их, чтобы мне их не забыть. И в этом видении я видел, как в проезде между домами что-то делали. И весь мой двор был усеян камнями. И между домами ездили грейдера и волокуши, и деревья были вырублены и выкорчеваны. И я начал поворачивать к воротам, а они были полностью завалены камнями. Пошел сказать человеку, почему это так? И он очень разозлился. Толкнул меня в затылок и сказал, вот как с вами, проповедниками, надо обращаться. Я сказал, я только спрашиваю вас, почему вы это делаете? Вы здесь зашли на мою сторону улицу. Почему вы это сделали? И он чуть не ударил меня и толкнул меня в затылок. Я подумал, я просто скажу ему, что он не понимает, о чем он говорит. И голос проговорил, сказал, не говори этого, ты служитель. Я сказал, очень хорошо. Я обернулся, и справа напротив ворот стояла старая повозка. Если вы знаете, что это крытая телега с впряженными лошадьми. И напротив места извозчика сидела моя жена. Я обернулся назад, и там сидели мои дети. Я взобрался на телегу. Я сказал своей жене, дорогая, я стоял до тех пор, пока мог. Я взял поводья, дернул лошадь и направился на запад. И голос сказал мне, когда это произойдет, тогда езжай на запад. Брат Вуд, управляющий в нашей церкви здесь и попечитель, кто теперь вспомнил видение? Помните, как я его рассказывал, конечно. Это записано на бумаге. И я сказал брату Вуду, он купил у церкви этот участок между этими, и он собирался построить там каменный дом. И я сказал, не делай этого, брат Вуд, потому что ты никогда не вернешь за него своих денег. Вероятно, может быть, это было много лет назад, 5 лет назад, и я сказал, может быть, они собираются через это место провести этот мост. А этими камнями, вероятно, был мой взорванный фундамент и дорожки, и все такое, все остальное, что там лежало. Вместо камней это были груды бетона. Потом они собрались уложить их сюда, потому что в газете сказали, что именно это они и хотели сделать. Он, конечно же, не построил его. Конечно, наконец, спустя год или два, они решили, что проведут его вот здесь. И так все уладилось, и я просто забыл про это. И не вспоминал. Так вот, странная вещь произошла. Где-то год назад. У меня однажды вечером были собрания у брата Джуниора Джексона. Он сидит вот здесь, служитель методистов, который принял Святого Духа, был крещен во имя Иисуса Христа. И теперь пастор одной из наших сестринских церквей. Просто чтобы показать вам, как Бог действует с этими людьми. Я говорю это от всего своего сердца. Я не знаю ни одного собрания во всем мире. Не знаю больше такого собрания, где, на мой взгляд, больше Святого Духа, чем в этом собрании. У них есть свои разногласия. Конечно, они не такие, каким им следует быть. Никто из нас. Но они так близко, как никто другой, кого я знаю. Так вот, я показываю вам, зная, что должно было произойти. Брат Джексон видел сон. Он никак его не покидал. И я уезжал из его церкви, и он просто не выдерживал. Как давно это было, брат Джексон? Брат Джексон говорит, у меня был сон в феврале 61-го. В феврале 61-го. У него был сон. И он подошел ко мне и сказал, что-то у меня на сердце, я должен тебе рассказать, брат Бранхам. Я сказал, выкладывай, брат Джексон. И он сказал, я видел сон, и как раз этот. Я просто сидел спокойно, я слушал и наблюдал. Он сказал, я видел сон, что стоял большой холм, как бы в поле, где растет пырея или что-то такое. И сказал, на вершине этого холма
где вода смыла всю почву. Там, на вершине холма, была верхушка скалы, как вершина горы. Это была скала без травы. И там, где смыла вода, она вымыла из этих на этих камнях какие-то надписи. И ты стоял там и истолковывал эту надпись на этих камнях. И сказал, все мы... И вот как он изложил это, сказал, братья из Джорджии, и отовсюду мы все вместе стояли и слушали, как ты истолковывал это таинственное написание на тех камнях, на той горе. И сказал, потом ты что-то взял, как будто из воздуха, что-то наподобие лома или ваги. Не так ли, брат, что-то наподобие этого, лом, очень острый. И сказал, я не знаю, как ты это сделал. И сказал, ты ударил по вершине той горы, оторвал ее и снял верхушку этой горы. Она была в форме пирамиды. И ты сорвал ее верхушку. Так вот, это было за месяцы и месяцы до того, как было проповедано послание пирамиды. И сказал, под ней был белый камень, гранит. И ты сказал, солнце еще никогда не светило на него. Смотрите на это. Наблюдайте за этим. И это правильно. Потому что формирование мира... Мир был сформирован до того, как был свет. Мы все это знаем. Бог носился над водой, и потом, вначале, Он изрек свет. И по природе, там, под этим, в век формирования, свет никогда не попадал на этот камень. И Он сказал, взгляните на это. Свет никогда не падал на него. И когда все они встали, и я сказал им наблюдать за этим, и все они подошли, чтобы взглянуть внутрь. Но он сказал, что пока они смотрели туда, он видел краем глаза, мне кажется, так и наблюдал за мной. Я проскользнул в ту сторону и зашагал на запад, к заходу солнца, поднимаясь на холм, опускаясь с холма, поднимаясь на холм, спускаясь с холма, становился меньше и меньше, и так ушел, пока не скрылся из поля зрения. И тогда он сказал, когда я ушел, он сказал, потом, через некоторое время, братья обернулись и сказали, он что, исчез? Куда он пошел? И сказал, что одни пошли этой дорогой, а одни пошли той дорогой, а некоторые другой. Но совсем немного осталось и продолжали смотреть на то, что я сказал им. Теперь, обратите внимание. Истолкование сна, о котором я не говорил ему ни слова или ничего такого, я не говорил никому другому. Но я сказал «да». И мое сердце трепетало. Я наблюдал. Так вот. Таинственное написание... Подождите, я просто немного оставлю это. Не так давно брат Биллер... Брат Биллер обычно с нами. Ты здесь, брат Биллер? Да, там сзади. Билли сказал... Брат Биллер совсем извелся. У него был странный сон. Я пошел к брату Биллеру. И он сказал... Около его дома, однажды вечером, когда я шел по каким-то вызовам по телефону, и он сказал, «Брат Бранхам, у меня был странный сон». Сказал, «Я видел сон, что я шел вниз по течению реки на запад. И с левой стороны была дорога. Я был на левой стороне, шел на запад по дороге. Было похоже, что гоню скот. И с правой стороны я случайно заметил, после того, как я попал туда, там был ты». И ты гнал большое стадо скота, и там было множество пастбищ. И сказал, потом ты взял это стадо и направил их назад, вверх по реке. И кажется, я кивнул ему, чтобы он присматривал за этим скотом, и он сказал, теперь этому скоту будет легко. Я знаю, что они пойдут по пути наименьшего сопротивления, но брат Бранхам хочет, чтобы они остались на правой стороне этой реки. Итак, я пойду назад по этой дороге и сдержу их, чтобы они не перешли на эту сторону реки, и удержу их на той стороне. Но он обратил внимание, что я не шел за скотом, а пошел на запад. Он сказал, должно быть, он ищет заблудившихся. Потом он больше не говорил сон, я видел его. И потом, обратите внимание, он сказал, что начал немного подозревать меня в чем-то, и так он вернулся назад, чтобы посмотреть, и сказал, что я подходил к солидной горе, и внезапно я исчез. Он удивлялся, что случилось. Он пошел вниз, и с его стороны была небольшая река, которая отвивлялась налево, я думаю, это так, брат Биллер, да? И он заметил, из моей стороны были огромные обрывы. И тогда он подумал, что я мог бы попасть в этот обрыв. И погиб. И тогда он заметил, и он сказал, что оглянулся вокруг и увидел результаты этих обрывов, которые падали туда, и послужили причиной того, что артезианский колодец бил струей, но вода не уходила назад в землю. Он посмотрел через этот небольшой ручеек или речушку и увидел каких-то животных с круглыми ушами, и сказал, думаю, возьму одного. И он перешел, потом он задумался обо мне. Он встал на небольшой холмик, чтобы посмотреть вокруг и увидеть, может быть, где-нибудь был какой-нибудь небольшой узкий выступ, за который я мог зайти. Но сказал, там ничего не было. И он забеспокоился и сказал, что случилось с нашим братом? Интересно, что случилось с братом Бранхама? И когда он испугался, он сказал, что услышал, как я говорю. Я стоял на вершине горы и рассказал брату Биллеру истолкование сна, которое я не так давно ему рассказал, сказал ему ожидать Господа, что однажды я встречу его на острове. И вот он там был. Так вот, истолкование этого сна такое. Поскольку поток был широким, это был поток жизни. Я шел по нему на запад, и он тоже шел, потому что он был на дороге. Он двигался по этой дороге, и на другой стороне было много травы, но множество зарослей колючек, шиповника и джунглей. Но там было много травы. Вот так мы разыскиваем Господа и пищу Господа через трудности. Гонка скота означала эту церковь. Удерживая их на той стороне. Вообще-то скот, если сможет, пойдет по ровной дороге, деноминация. Та дорога представляла деноминацию. Я направил его назад по дороге посмотреть, чтобы они не пошли ни в какую деноминацию. До тех пор, пока он не увидел стену, перейти которой было абсолютно невозможно, она не давала мне идти на запад. Это был тот случай с налогами и правительством. Никто не понимает, как я из этого выпутался. Это была стена, которая заблокировала меня. Но Господь Бог провел меня через это, и я был над нею. Я встречу тебя, брат Биллер, на острове. Итак, затем, сразу после этого, брат Рой Робертсон. Брат Рой, ты сегодня здесь? Да, я думаю, что... Что? Там, сбоку. Он позвонил мне, и у него был сон. И он видел, что мы гнали скот. Это уже третий. Гонка скота. И там трава была по пояс. Множество пищи. Все мы, братья, были вместе. И мы подошли к одному месту пообедать. И брат Фред Сотман поднялся и сказал, «Илья, великий пророк будет сегодня днем говорить отсюда». И потом, когда мы все пообедали, все ушли. И он удивлялся, почему они не хотели услышать, что будет сказано. Теперь видите, как точно это стыкуется с братом Джексоном? Видите, это точно совпадает с тем, что сказал брат Биллер? Никто не ожидал, чтобы узнать. Обратите внимание, сразу после этого сестра Коллинз. Вы здесь, сестра Коллинз? Видела сон о том, что была здесь, в церкви, и должна была начаться свадьба. И когда она видела сон, она увидела, как жених пришел в совершенстве. Но невеста не была такой совершенной, хотя она была невестой. Теперь это церковь. И там была как бы вечеря, или здесь проходило служение, как будто был подан обед. И это как бы задело ее, потому что брат Невилл подавал обед в церкви, но она сказала, что это была лучшая пища, которую она только видела. Она была так голодна. Но она подумала во сне, что, может, не ему следует подавать его. И она с братом Виллардом собиралась пойти на ранчо и поесть. И когда они пошли, по правую руку пропал свет. Вы теперь знаете, что это такое? Так вот, пища, невеста несовершенная, но жених совершенен. Невеста еще несовершенная, но пища, которая подавалась, не была буквальная пища, это духовная пища, которая все время у нас была. Позвольте на одну минуту остановиться на этом четвертом сне. Вы помните, брат Фред Сотман, брат Бэнкс Вуд, когда мы были на выезде в Аризоне в прошлом году, когда мы охотились на кабанов, и Господь проговорил, разве вы не знаете, что как совершенно Он это делал, показывал то, что произойдет, когда мы двигались по дороге. Если это верно, вы два брата скажите аминь. Никогда не промахивается. И однажды, когда мы ехали, я видел в видении, видение от Господа пришло ко мне. И в то время, когда я приехал домой, я собирался поехать за океан. И когда я поехал за океан, то я увидел на корабле, или край моря, откуда отходили корабли. И там был невысокого роста мужчина. И он сказал, я для тебя приготовил лодку, брат Бранхам. Это была малюсенькая байдарка, около фута в длину. Но она была белоснежной. И он сказал мне, это для тебя, чтобы пересечь. О, я сказал, этого недостаточно. Он сказал, она здесь поплывет 40 миль в час туда и сюда, то есть туда и сюда, вдоль берега. Но я сказал, она не перевезет меня. И тогда он опустил голову, и он сказал, езжай, как они едут. И я взглянул, и брат Фред Сотман, и брат Бэнкс Вуд сидели в байдарке, окрашенной в зеленый цвет, с каким-то снаряжением для отдыха сзади. Для отдыха сзади. Брат Бэнкс и вот так в вывернутой шляпе, брат Фред в шляпе, сплюснутой как пилотка. И он сказал, езжай, как они. Я сказал, нет, я не поеду. И этот мужчина сказал, небольшой мужчина сказал, вы лодочники? Брат Бэнкс сказал, да. Брат Фред сказал, да. Но я сказал, они не лодочники. Я лодочник. И я знаю, что я не поехал бы только ради этого, и я уверен, что я бы так не поехал. И он сказал, почему ты не поедешь с ними? Я сказал, нет, нет. Так вот, я обернулся, и когда я обернулся, оказалось, что небольшой мужчина с пристани, мой дорогой брат Арганбарайт. И в этом видении я возвратился, и там было небольшое длинное здание. И тогда голос сказал мне, и все вы помните это, или многие из вас, голос сказал, «Вноси пищу, запасай ее». Это единственный способ сохранить их здесь, давать им пищу. Я внес большие бочки, полные наилучшей моркови и наилучших овощей, и всякие, которые я только видел, вы теперь вспомнили видение? Так вот. Позже я рассказал вам, каким было истолкование. Мне с братом Арганбрайтом полагалось ехать в Цюрих и в Швейцарию на собрании из 5 вечеров. Я сказал братьям, прежде чем это произошло, я не поеду. Я был там с братом Уэльчем и Эвансом, когда это... Я даю истолкование. Однажды вечером, мне кажется, брат Уэльч приехал и забрал меня. Мы ехали на рыбалку и сказал, что брат Арганбрайт звонил мне. Я сказал, хорошо, вот, пожалуйста. Они собираются меня отстранить. И много раз... Не через брата Майнера, он один из лучших друзей. Но иногда, если на их взгляд ты собираешься проповедовать что-нибудь и против их учения, они просто говорят, что побудешь там, чтобы завести друзей. И они сказали, брат Арганбрайт позвонил мне и сказал, брат Бранхам, как раз то, что сказал дух. Сказал, ты давай бери свою жену с собой, сказал, потому что ты не будешь слишком много проповедовать. Сказал, потому что я думаю, ты им нужен только на один вечер. И сказал, может, и этот вечер не будешь проповедовать. Я сказал, нет. Ну что, сказал, давай, ты с женой, все вы давайте, видите, если поедешь, я возьму тебя в путешествие, все, моя жена и твоя жена, и все остальные, мы поедем через Швейцарию и назад через Палестину. Я сказал, нет. У меня было истолкование, я рассказал брату Уэльчеру и брату Фреду и остальным, я скажу вам утром, но, во-первых, моя жена должна что-нибудь сказать. И когда я позвонил ей, тогда она отказалась ехать. Я сказал, вот, пожалуйста, видите. Так вот, эта белая лодочка была то одно собрание. Хорошо, чтобы поехать куда-нибудь сюда, на берегу, с одним собранием, но этого недостаточно, хотя она была белой и хорошей, чтобы звать меня за океан. Брат Фред и брат там представляли в видении, они представляли поехать как туристы. Поразвлечься. Но я не хотел этого делать. И сказал, что они не были лодочниками. Это означало, что они не были проповедниками. Но я был проповедником. И потом пища в этом длинном здании. Я не поехал за океан и возвратился в это небольшое здание, и мы записали дюжину пленок о пирамидах и все остальное, чтобы показать людям тот час, в котором мы живем. Теперь сравните это с другими. Со снами. Это было видение. Пища. Это здесь. Это есть то место. Обратите внимание, что потом произошло. Потом, сразу после этого, как пришло четвертое видение, или четвертый сон, который мне рассказали, проявляется брат Парнелл. Он где-то здесь, вот здесь. А Билли здесь не было, и он был очень взбудоражен. Он, по-моему, из Блумингтона или из Бетфорда, из Лафайета. Проводит собрание, и у него был сон, и он пришел к брату Вуду, и он сказал: «Я просто не могу от этого отделаться, я должен рассказать брату Бранхаму, это беспокоит меня». И Бог знает, что не было ни одного сна между этими, просто были первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Брат Парнелл сказал: «У меня был странный сон, я видел, что у меня должно было быть там наверху собрание, а здесь почему-то было другое собрание, похожее как в новой церкви». И он сказал: «Это новая церковь? Как так вышло?» Он удивлялся, почему они не сотрудничали между двумя церквями или что-то в этом роде. И он сказал, что он стоял здесь и подумал: «Ну что ж, я здесь бывал, я просто подожду и посещу служение». И сказал, что через здание шел мужчина в коричневом костюме и с книгой, по-моему, он записывал. И он сказал брату Парнеллу, сказал: «Это закрытое собрание, оно только для диаконов и попечителей». Так вот, это его немного задело. Итак, он вышел за двери новой церкви, церкви, которая была построена или реставрирована, отремонтирована, и когда он вышел наружу, шел снег, плохая погода, зима. И никто из этих людей ничего об этом не знал. И когда он вышел из двери, там стоял я, смотря на запад. Я сказал: «Не чувствуй себя оскорбленным, брат Парнелл. Я укажу, что тебе надо делать». И брат Парнелл, и все остальные знали, что я не сказал им никакого истолкования, но прямо теперь. Хотя видел его, когда они это рассказывали. Ты обратил внимание, как я быстро вышел оттуда, брат Парнелл, чтобы сдержаться и не сказать тебе? И так и продолжал, не сказал ничего ни брату Вуду, никому-нибудь еще. Никому, просто оставил это, потому что я хотел понять, к чему это вело. Ты слышал, как я позже говорил: «Я обеспокоен». Вот чем это было. Затем брат Парнелл, он сказал, что я сказал ему: «Брат Парнелл, начинай, и первым местом, к которому ты подойдешь, будет Сепфора». Сепфора? Сепфора. Что значит дефис или остановка или что-то такое. Я сказал: «Не оставайся там. Потом иди дальше, и ты найдешь пожилую женщину. И потом не оставайся там. Опять иди, ты найдешь очень старую женщину. Там не останавливайся». И все время мы шли через снег. И я сказал: «Иди до тех пор, пока не найдешь мою жену. И когда найдешь мою жену, там остановись». И сказал, что он взглянул, и он оказался не в снегу, а в пустыне. И я исчез. И он взглянул назад, и он увидел, как его жена из колодца качала воду, и какие-то служители тянули ее, чтобы оттянуть ее от колонки. Она смотрела на него, и он проснулся. Вот истолкование твоего сна. Я мог сказать это тебе в тот вечер, но я просто отбросил. Сепфора и пожилая женщина, и другая, очень старая женщина, это церкви. Видите? И Сепфора, вообще-то, будучи женой Моисея, Сепфора, и мы обратили внимание, что я сказал ему не останавливаться на них. Неважно, какими они были пожилыми, они были организациями. Не останавливайте на них. Они отжили свое время. Но когда он подходит к моей жене, которая есть моя церковь, которую Иисус Христос послал меня в этот последний день, и вот там. Стой там! И я ушел на запад. Затем сестра Стефи. Может быть, ее здесь нет, потому что она была в больнице. Я не знаю, где. Сестра Стефи. Да, вот она. Сестра Стефи зашла ко мне домой для молитвы, прежде чем она пошла в больницу на хирургическую операцию. Чтобы Бог помог ей и благословил ее. И он, конечно, помог. И она сказала: «У меня был странный сон, брат Бранхам». Я сказал: «Да». И она сказала, я видела сон, что я была на западе. И я... Это шестой сон. И она сказала, я видела сон, что я была на западе. А там холмистая местность. И когда я взглянула, там стоял очень пожилой мужчина с длинной белой бородой. И те волосы, что у него были, обросли вниз вокруг лица, и он был обернут в белое, что-то такое, одеяние. Сказала, ветер обдувал это. Я думал, это так, сестра Стефи, вот так. И сказала, я продолжала приближаться, он стоял на вершине горы, смотря на восток. И сказала, я удивилась, кто этот старый человек? И она приближалась ближе. И когда она приблизилась, она узнала, кто это был. Это был нетленный Илия, пророк, который стоял там и смотрел на восток. Она сказала, я должна увидеть его. У нее была нужда. И она побежала вверх по холму и пала там, чтобы говорить ему во имя Илии. И сказала, что когда она сказала, она услышала голос, сказавший, что ты хочешь, сестра Стефи. И это был я. Твой сон сразу исполнился, сестра Стефи. Ведь сразу после этого я поехал в Луисвилль. В чем ты нуждалась, это в молитве. Чтобы в больнице все прошло хорошо, и знак того, что я шел на запад, присматривая за своим стадом на востоке. Обратите внимание, когда я поехал в Луисвилль, и когда я приехал назад, я только зашел за ворота, и за моими воротами были забиты колья. Господин Гоин, ответственный за дороги, шел между домами, он сказал, «Билли, подойди сюда». Он сказал, тебе надо перенести забор и все остальное. Забор, каменную ограду и ворота. Я сказал, ну что ж, вот так, Билли. Я сказал, я сделаю это. Когда? Он сказал, я скажу тебе. Я дам тебе знать, когда. Я сказал, да, в начале года они собираются начать это делать. Я сказал, хорошо. Итак, я начал возвращаться назад домой, и жена сказала, я должна быстро купить продукты. И я пошел между домами, и парень Раймонд Кинг, он городской конструктор. Я всегда называл его «грязное ухо», потому что, когда мы были мальчишками и вместе плавали, он горстью грязи попал в ухо одному парню. И мы всегда называли его «грязное ухо». Он живет сразу вниз и от меня между домами, где-то вторая дверь после брата Вуда. Итак, я сказал, «Грязнуля, подойди на минутку». Он сказал, «Хорошо, Билли». Он подошел туда, и я сказал, «Этот столб, который ты забил». Он сказал, «Билли, это... Они все собираются забрать под это». Сказал, «Все эти деревья, эти заборы и все остальное должны быть перенесены». Я сказал, «Ну что ж, конструктор сказал мне, что моя собственность приходится на середину улицу». Он сказал, «Да, но они собираются расширить ее. Все равно попадает под это». Он сказал, «Мой тоже». Я сказал, ну что ж, брат Вуд, каменщик, я сказал, и я найму его, чтобы он сдвинул его назад. Он сказал, Билли, не трогай его, пусть подрядчик это делает. Это же жилье служителя, не так ли? Я сказал, да, сэр. Он сказал, пусть он это делает. Он сказал, ты знаешь, что я имею в виду? Я сказал, да. Я отвернулся, и мысль озарила мой разум. Я пошел домой, шел в свой кабинет, взял ту книгу, и там это было. Были не цементные блоки, это там были камни. Я сказал, Меда, приготовься. 6 снов по порядку. И потом видение завершило это. Когда это произойдет, направляйся на запад. Я позвонил в Тусон. Брата Нормана, есть место. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, что делать. Я оставляю дом, у меня нечем заплатить за аренду. Моя зарплата $100 в неделю, а мне почти $100 в месяц надо отдавать за дом. Вот я здесь с моими братьями и сестрами, где меня любят. И я уезжаю, я не знаю куда. Я не знаю почему. Я не могу сказать вам почему. Но единственное, что я знаю, просто следуй тому, что он говорит делать. Я не знаю, куда податься. Что делать? Это не мои... Мне кажется, Авраам чувствовал себя так, когда он сказал ему, «Перейди реку». Он не знал, что делать. Но живи временно. Отделился. Я не знал, что делать. прошлую субботу утром, одну неделю назад от вчерашнего дня, где-то в 3 часа утра я встал и выпил глоток воды и накрыл покрывалом Иосифа в его комнате. И потом я вернулся и просто лег и заснул. И когда я заснул, теперь я рассказываю эти сны и все остальное, чтобы вам понять, на каком основании я собираюсь вам это сказать. Я накрыл Иосифа, я вернулся, лег и заснул. И я увидел сон. Я снил, что видел мужчину, который, полагалось бы, был моим отцом, хотя он был большим мужчиной. Я увидел женщину, которая, полагалось, была моей матерью, только она не была похожа на мою мать. И этот мужчина был очень зол со своей женой. У него была треугольная палка, когда он расколол такое полено и сказал, «Вы знаете, когда разрубаешь деревянную колоду, получается треугольная палка». И каждый раз, когда эта женщина только начинала вставать, он просто хватал ее за шею и бил ее по голове, и огревал ее. И потом она там лежала, стоная и плача, и потом она опять начинала подниматься, он ходил вокруг, гордый, выпятив грудь, здоровенный. И когда он опять хотел вставать, он брал ее за шею, брал эту треугольную палку и мочил ее этим по голове, сваливал ее. Отходил и выпячивал грудь, как будто он совершил что-то великое. И я стоял в стороне, наблюдая за этим. И я подумал, я не могу справиться с этим человеком, он слишком большой. И еще полагается, что он мой папа. Но он не мой папа. И я сказал, ты не имеешь права так обращаться с этой женщиной. И я немного разозлился на него. И тогда внезапно я набрался достаточно мужества, и я подошел к нему и схватил его за воротник и развернул его. И я сказал, ты не имеешь права бить ее. И когда я это сказал, мускулы выросли. Я выглядел как гигант. И потом этот мужчина посмотрел на эти мускулы, и тогда он испугался меня. И я сказал, если еще раз ее ударишь, будешь иметь дело со мной. Он так заколебался, чтобы опять ее ударить. И тогда я проснулся. Я полежал немного, я подумал, что это? Странно, что я видел сон об этой женщине. И сразу, через секунду, пришел он. Я получил истолкование. Женщина представляет мировую церковь сегодняшнего дня. Весь мир. Я родился прямо среди этой кутерьмы. И вот я, пожалуйста, она полагалась, была как бы матерью. Хоть она и была матерью блудниц, но я все же был рожден прямо там. И ее муж — это деноминации, которые управляют ей. Это треугольная палка, которой ее били, это триединое крещение в ложные имена, что каждый раз, когда она начинает вставать, собрание, принимать он сильно бил ее этим. И так как он был таким большим, я повернулся, немного побаивался его, и потом все равно ринулся к нему, и мускулы были мускулами веры. Это заставило меня подумать, если Бог со мною может дать мне мускулы, позвольте мне постоять за нее. Перестал ее бить. Должно быть, было 10 часов дня, когда моя жена пыталась попасть в комнату, и это случилось. То утро я вошел в видение. И как-то... Теперь помните, это не было сном. Есть разница между снами и видениями. Сны — это когда ты идешь спать, видение — когда ты не идешь спать. Мы так рождены. Обычный человек, когда он видит сон, это в его подсознании. А его подсознание далеко от него. Его чувства действуют, пока он находится в сознании. В этом сознании ты нормальный, ты видишь, различаешь вкус, чувствуешь, обоняешь, слышишь. Но когда в своем подсознании спишь, ты даже не видишь, не различаешь вкус, не чувствуешь, не обоняешь, не слышишь. Но когда видишь сон, существует такая вещь, что ты возвращаешься к этому сознанию. Память, ты помнишь то, что ты видел во сне много лет назад. Обычное человеческое существо так устроено. Но когда Бог предопределяет кого-то, это подсознание для провидца недалеко отсюда, но два сознания сразу вместе. И провидец в видении не засыпает. Он по-прежнему в своих чувствах и видит его. Я однажды объяснял это одним докторам, и они поднялись и сказали, «Изумительно, никогда даже не думали об этом». Когда я проходил проверку мозга радиоволнами, и они сказали, что никогда ничего подобного не видели, видите? Они же сказали, что-то с вами происходит. Я рассказал им, он сказал, это так, точно, видите? Два сознания находятся прямо рядом, видите? Мессия, это не что-нибудь, что я мог бы сделать, и это не делает меня большим, чем любой другой. Просто Бог сделал это таким образом. Не засыпаешь ты прямо здесь, точно как уснув. Ты стоишь здесь, смотришь прямо так, и все вы все видели это по всему миру. Не засыпаешь, стоишь здесь на платформе и говоришь с людьми. Вы слышите, как я вхожу в видение и возвращаюсь, и когда езжу с вами на машине где-нибудь еще, и говорю вам то, что должно произойти. И никогда не было ошибки. Никогда не бывает. Кто-нибудь видел, чтобы это ошиблось? Нет, сэр. Это не может ошибиться. Это не ошибется до тех пор, пока это Бог. Обратите внимание, прямо на платформе. Тысячи, десятками тысяч людей, даже на других языках, на которых я даже не могу говорить, все равно оно не ошибается. Видите? Это Бог. Так вот, в этом видении, или, как я говорил, я взглянул и увидел странные вещи. Так вот, казалось, что мой маленький сын Иосиф был рядом со мною. Я разговаривал с ним, и так вот, если будете очень внимательно наблюдать за видением, то поймете, почему Иосиф стоял там. И я взглянул, и там был большой куст. И на этом кусте, в этой плеяде птиц, маленьких птичек, примерно длиной в дюйм или высотой в полдюйма, они были маленькими ветеранами. Их перышки были побиты. И было где-то 2-3 на верхней ветке, 6 или 8 на следующей и 15 или 20 на следующей ветке. Спускались вниз в форме пирамиды. И эти малыши, маленькие посланники, и они были порядком вымотаны. И они смотрели на восток. А я был в видении в Тусоне, Аризоне. Оно было таким для того, потому что он хотел, чтобы я точно понял, где это было. Я отрывал от себя песчаный репейник из пустыни. И я сказал, теперь я знаю, что это видение. Я знаю, что я в Тусоне. Я знаю, что эти маленькие птички там что-то представляют. И они смотрели на восток. И совсем внезапно они намерились лететь. И они полетели на восток. И как только они улетели, прилетела плеяда птиц побольше. Они выглядели как голуби, остро отточенные крылья, такого серого окраса, немного посветлее, чем были те первые маленькие посланники. И они поспешно летели на восток. И не успели они исчезнуть из моего поля зрения, как я опять повернулся, чтобы взглянуть на запад, и там это случилось. Был взрыв, который буквально потряс всю землю. Теперь не пропустите этого. И вы на пленке поймите это правильно. Сначала взрыв. И я подумал, что у этого был звук, как звуковой барьер, или как это называется, когда самолеты переходят звук, и звук возвращается назад на землю. Это просто потрясло, как ревело все такое. Тогда это мог быть как удар грома или молнии. Я не видел молнии, я просто слышал тот сильный взрыв, который, как послышалось, был к югу от меня, к Мексике. Но это потрясло землю. И когда потрясло, я все еще смотрел на запад, и там далеко в вечности я увидел приближающуюся плеяду чего-то. Она выглядела, как будто это могли быть маленькие точечки. Там не могло быть меньше 5 или больше 7, но они были в форме пирамиды, как прилетали эти посланники. И когда это произошло, сила всемогущего Бога подняла меня встретить их. И я вижу, это никак не покидает меня. Просто прошло 8 дней, а я все еще не могу этого забыть. Я никогда ничего не имел, что беспокоило бы меня так, как это. Моя семья может вам рассказать. Я видел этих ангелов. Эти оформленные назад крылья. Двигающиеся быстрее, чем движется звук. Они пришли из вечности в один момент, во мгновение ока. Не успеешь даже моргнуть, только мигнуть. Они были там. У меня не было времени считать. У меня не было времени только, чтобы взглянуть. Могучие, великие, сильные ангелы, белоснежные. Крылья вверх, и они так... И когда это случилось, я был захвачен в эту пирамиду плеяды.
Я подумал, вот так, вот, вот так. Я весь онемел, и я сказал, о, вот это да. Это значит, что будет взрыв, который убьет меня. Я теперь в конце своего пути. Я не должен рассказывать своим родным, когда это видение уйдет. Я не хочу, чтобы они знали об этом, но Небесный Отец дал мне теперь знать, что мое время закончилось. Я не скажу своей семье, чтобы не беспокоились за меня, потому что он собирается уходить, эти ангелы пришли за мной, и вскоре я погибну от какого-нибудь взрыва. Потом, пока я был в этой плеяде, ко мне пришло... Нет, это не так. Если бы это убило меня, это убило бы Иосифа. А я слышал, как Иосиф звал меня. И потом опять обернулся и подумал, «Господь Бог, что же значит это видение?» И задавался вопросом. И потом это пришло ко мне. Не голос, просто пришло ко мне. «О, это ангел Господа, который пришел дать мне новое поручение!» Когда я подумал об этом, я поднял свои руки, и я сказал, «О, Господь Иисус, что я должен для Тебя сделать?» И видение оставило меня. Почти целый час я ничего не чувствовал. Так вот, вы, люди, знаете, что такое благословение Господа. Господня. Но сила Божья совсем иначе. Сила Божья в таком проявлении, да, этого я много раз чувствовал ее в видении, но никогда не было так. Чувствуешь какой-то почтенный страх. Я так испугался, что был парализован в присутствии этих существ. Я говорю правду. Как Павел сказал, я не лгу. Вы ведь ни разу не поймали меня на том, что я говорил что-нибудь неверное о чем-нибудь таком. Что-то должно произойти. Потом, через некоторое время, я сказал, Господь Иисус, если я буду убит, дай мне знать, я не буду говорить об этом своим родным, но если это что-то другое, дай мне знать. Никакого ответа. Через примерно полчаса или больше, по-моему, когда Дух оставил меня, я сказал, Господь, если это так, что я буду убит, и Ты закончил со мной на земле, и теперь я буду забран домой, если это так, это прекрасно, это хорошо. Итак, я сказал, если это так, дай мне знать, пошли свою силу назад на меня. Тогда я буду знать, что об этом не надо говорить своим людям или кому-нибудь еще, своим родным, и потому что ты намереваешься прийти и выхватить меня отсюда. И ничего не случилось. Я немного подождал. Тогда я сказал, Господь Иисус, если это имелось в виду не то, и это значит, что у тебя есть нечто, чтобы мне исполнить, и это будет открыто мне позже, тогда пошли свою силу, и меня почти забрало из комнаты. Я оказался где-то в углу комнаты. Я слышал где-то свою жену, которая пробовала дернуть дверь. Дверь в спальню была заперта. И у меня была открытая Библия. И там было написано, я не знаю, но это было там, по-моему, Римлянам 9 глава, последний стих. «Вот, полагаю в Сионе, камень краеугольный, камень соблазна, драгоценный краеугольный камень, но всякий верующий в него не постыдится». Я подумал, странно, что я читаю это. Дух все еще держал меня в комнате. Я закрыл Библию и встал. Я подошел к окну, было примерно 10 часов дня или больше. Я поднял свои руки и я сказал, Господь Бог, я не понимаю. Для меня это странный день. Я почти вне себя. Я сказал, Господь, что это значит? Позволь мне опять прочитать, если это был ты. Теперь это звучит по-детски. И я взял Библию, открыл ее. Опять это было там, на том же месте. Павел, говоря евреям, что они пытались... рассказывал римлянам, что евреи пытались принять это по делам, но мы верим в это верой. Да, с тех пор было невероятное время. Теперь вы видите, в каком я положении. Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что сказать. Но теперь, позвольте теперь с этого момента, примерно за 15-20 минут, сказать здесь кое-что. Помните,
Ни разу. Эти видения не ошибались. Теперь я возьму на момент Писания. Если вы обратили внимание, в Откровении, 10 главе, теперь позвольте вот что сказать. Если видение по Писанию, оно может быть истолковано только Писанием. И потом я хочу, чтобы вы связали это вместе, и теперь вы, которые присутствуете и которые на пленке, обязательно говорите это так, как я говорю это. Потому что это может, можно очень легко неправильно понять. Вы спешите? Хорошо, просто благодарю, что были такими тихими и милыми. Теперь седьмой ангел, теперь господа, как я озаглавил это, не является ли это знамением последнего времени, где мы живем? Какое теперь время дня? Как усталый воин среди ночи поднялся и завел часы, чтобы взглянуть и посмотреть, сколько времени, включая свет. Моя молитва такова. Боже, позволь нам включить свет. Я стою в ужасном положении, если бы вы только знали. Помните, я говорю вам во имя Господа. Я сказал вам истину. И что-то должно произойти. Я не знаю. Теперь вы на пленке поняли это? Я не знаю. Я попробую то, что пришло ко мне вчера, когда я сидел в своем кабинете. Я не говорю, что это истина. Просто это касалось моего сердца, когда я ходил по кабинету. Я думал съездить немного отдохнуть и поехать с Чарли, и однажды поехать с ним на охоту, прежде чем мы должны будем разлучиться друг с другом. Позвольте мне сказать. То, что я еду на запад, не значит, что я оставляю эту скинию. Это церковь, которую Господь Бог дал мне. Здесь мой штаб. Здесь то место, где я остаюсь. Я только иду по приказу, который дан мне через видение. Мой сын Билли Пол останется моим секретарем. Мой офис будет прямо здесь, в этой церкви. С помощью Божьей я буду здесь, когда это закончится, и буду проповедовать всем печати, и любые кассеты, что я буду делать, или что-нибудь еще, будет сделано прямо здесь, в этой церкви. И прямо здесь, насколько я знаю, то место, где я могу проповедовать с большей свободой, чем где-нибудь еще в мире. Из-за группы людей здесь, которые верят и голодны, и продолжают держаться. И здесь я себя чувствую как дома. Это то место. Если вы обратили внимание, сон говорил то же самое. Видите? Где пища? Так вот, но я не знаю, что лежит в будущем. Но я знаю, в чьих руках будущее. Это главное. Так вот, Боже, если я не прав, прости меня. И тогда закрой мне уста, Господь, на все то, что не Твоя воля. Я делаю это только потому, что я впечатлен, Господь. Пусть люди поймут. Только впечатлен. Я думаю, причина того, что истолкование не пришло сразу, это было по суверенности Божией, потому что я верю, что оно написано для меня здесь в Библии. И тогда, если это по Писанию, только Писание может истолковать это. Если это истина, брат, сестра, я не хочу напугать вас, но нам лучше теперь быть очень осторожными. Мы должны... Что-то должно случиться. Так вот, я говорю это с почтением и страхом Божьим. И вы думаете, что я встал бы здесь, и вы даже верите, что я пророк. Я не претендую им быть. Это было моим побуждением. Они... В прошлом году я сказал, что я единственное, что я видел, пробуждение в нациях закончилось. Или в этой нации, все равно. Я провел евангельское турне. Многие из вас ездили со мной. О, было хорошо, у нас было чудесное время, замечательное собрание, много народу, но это просто не попадало в точку. В этом году отправляюсь в миссионерское турне. Как только смогу, поеду в Африку, Индию, по всему миру, если смогу. Еще одно миссионерское турне. Если это не сработает, тогда не буду ни есть, ни пить. и заберусь туда, на одной из тех высоких гор, и буду оставаться там, пока Бог не ответит каким-то образом. Я не могу так жить. Я просто больше не могу. Может быть, здесь ответ. Я не знаю. Пока он мне не изменит. Пока он не изменит меня. Вы помните видение? Примерно 3 недели назад стоял на солнце, проповедовал собравшимся. Вы все были здесь в прошлое воскресенье. Вы много воскресений здесь, кто берет кассеты, и здесь, когда они делаются. Вы понимаете эти вещи, потому что теперь я только коснусь этих мест, а вы наблюдаете за этим. Просто каждая частица того, что было сказано, точно сходится с этим. То есть это должно быть истолкование, я не знаю. Вот почему я говорю, господа, не это ли то? Я верю, что 7-й ангел из Откровения 10 — это посланник 7-го периода церкви из Откровения 3:14. Помните, позвольте мне прочитать. Взгляните. Где я читаю? Так вот, это был 7-й ангел, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, 7-й стих, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Теперь обратили внимание, это был ангел. И это ангел 7-го периода церкви, потому что здесь говорится, это 7-й ангел. 7-го периода церкви. Находится тот, если вы хотите понять, кто, где находится ангел, Откровение 3:14, это ангел Ладикийской церкви. Так вот, вы помните, когда было сказано об ангелах и церковных периодах? И теперь в этом это будет сочетаться прямо с теми 7 печатями, о которых мы собираемся говорить. И эти 7 печати, о которых мы попробуем говорить, когда соберемся в этот раз, это 7 написанных печатей. И эти 7 печати, как вы знаете, просто проявление 7 ангелов 7 церквей. Но существует 7 других печатей, которые на обратной стороне книги, которые вне Библии. Обратите внимание, мы подойдем к этому через минуту. Так вот, прежде чем я это начну, вы устали? Вы хотите встать, изменить положение? Теперь слушайте внимательно. 7-й ангел из Откровения 10:7 — это посланник 7-му периоду церкви. Видите? Теперь наблюдайте. И в те дни, наблюдайте за этим, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья. Так вот, звучание этого посланника, здесь 7-й ангел, трубит свое послание к Ладикийской церкви. Обратите внимание на тип его послания. Так вот, это не было для 1-го ангела, не было дано здесь. Для 2-го ангела, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го. Но у 7-го ангела было послание такого типа. Какое оно? Обратите внимание на тип его служения. Завершение всех тайн Божьих, которые написаны в этой книге. 7-й ангел заканчивает все те тайны, которые оставались с потерянными концами во всех этих организациях и деноминациях. 7-й ангел собирает их и заканчивает всю тайну. Это то, что говорит Библия. Завершает тайну написанной книги. Теперь давайте пометим некоторые из этих тайн. Если хотите, запишите их. Во-первых, я возьму то, что Скоуфилд говорит здесь, в Матфея 13. Если вы хотите некоторые из них записать, если у вас нет Библии Скоуфилда, вы можете прочитать, что он думает, чем являются некоторые тайны. Теперь в 11 стихе он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано, его ученикам, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, но не им, а им не дано». Тайны. Так вот, что такое тайна. Любая тайна — это Писание. Ранее сокрытая истина, теперь божественно открытая. Но все равно остается сверхъестественная составная часть, несмотря на откровение. Вот величайшие тайны и великие тайны. Номер один. Тайна Царствия Небесного. Это та, о которой мы говорим сейчас. Матфея 13, 3:15. Теперь, вторая тайна. Тайна ослепления Израиля на протяжении этого века. Римлянам 11:25. С контекстом. Третья тайна. Тайна переселения живых святых в конце времени этого века. 1 Коринфянам 15. А также Фессалоникийцам 4:14-17. Четвертая тайна о новозаветной церкви как одном теле, состоящем как из евреев, так и из язычников. Ефесянам 3:11, Римлянам 16:25. В английском переводе Библии присутствует 25, 26 и 27 стихи 16 главы послания Римлянам от переводчика. А также Ефесянам 6:19, Колоссянам 4:3. Пятая тайна от церкви, как невесте Христа. Ефесянам 5:28-32. Шестая тайна о живом Христе, в том же вчера, сегодня и вовеки. Галатам 2:20 и Евреям 13:8. Много таких мест. Седьмая тайна о Боге, о самом Христе, как воплощенной полноте Божества телесно, в котором человеку восстановлена вся божественная мудрость и благочестие. Девятая тайна — тайна беззакония, находящаяся во втором Фессалоникийцам и остальных местах. Десятая тайна — о семи звездах из Откровения 1:20. Мы только что прошли через это. Семь звезд были семью церквами, семь посланников и так далее. И одиннадцатая тайна — тайна Вавилона, блудницы. Откровение 17:5-7. Это некоторые из тайн, которая полагается завершить этому ангелу. Все тайны Божьи. И другие, можно мне сказать это с почтением, не ссылаясь на себя, но ссылаясь на ангела Божьего. Семя змея, все эти годы это было сокрытой тайной. Благодать приведена в порядок, не бесчестие, но настоящая истинная благодать. Нет никакого вечно горящего ада. Будешь гореть миллионы лет, но все, что вечно, не имело ни начала, ни конца. А ад был сотворен. Все эти тайны. Тайна крещения Святым Духом без сенсаций. Но личность Христа, творя в тебе те же самые дела, которые Он творил. Тайна о водном крещении, где крайняя троичность довела Его до титулов Отца, Сына и Святого Духа, и тайна Божества, исполняющаяся в крещении в имя Иисуса Христа, согласно книге Откровения, которая должна принимать Церковь в это время. Некоторые из этих тайн. Столб огненный возвращается. Аминь. Это то, что должно было случиться. И мы видим это. О, сколько можно продолжать, называя тайны. Видя этот столб огненный, который вел детей израильских, тот же самый, который поразил Павла на дороге в Дамаск. И тот же самый приходит с той же силой, совершает то же самое и открывает то же слово, стоит в согласии с Библией слово за словом. Звучание трубы означает евангельскую трубу. И звучание трубы в Библии означает «приготовьтесь к войне по Писанию». Вы это записываете? Война по Писанию. Павел сказал, если хотите это записать, 1 Коринфянам 14:8. Павел сказал, и если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? И если этот звук не по Писанию, не подтвержденный, не проявленное подтверждение Божье, откуда мы узнаем, что мы в последнем времени? Если он говорит, что они верят, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, но отвергают его чудеса и знамения, как верило в него все царство природы, и посредством этого вся церковь верила в него? Как мы будем знать, как приготовиться? Кто-то придет со схемой и все там нарисовал, и другой придет с чем-то другим и все это нарисовал против того. Некоторые выходят и говорят, это есть то, возвращайся к этому, и у других целой книги и все такое. Но Бог приходит в силе своего воскресения. А кто скажет против него, против этого? Если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он совершает то же самое, что совершал вчера, сегодня и вовеки. Вот что полагается делать этому ангелу. Взять эти тайны, эти потерянные концы, которые бросили люди. Обратите внимание, если издается неопределенный звук, не по Писанию, кто приготовится? Но труба, вы обратили внимание, когда я рассказывал вам о последовательности церкви, в каждом из этих веков звучала труба. Печать сорвана. И труба означает войну. Если она не издает звук по Писанию, что до этого? Но позвольте мне вам это напомнить, теперь не упустите этого. Обратите внимание, у каждого периода был свой посланник. Мы это знаем. Павел был первым посланником. И когда первая труба отзвучала, и первая печать сорвана, как мы узнали, Павел был первым посланником. И что он сделал? Объявил войну. С кем? С ортодоксальной церковью. За неверие знамению Мессии, которое показал им Иисус. Им же следовало это знать. Им следовало узнать его. Помните, Павел пришел в конце периода. Все посланники приходят в конце периода. Только в последнее время раскрылись все эти вещи. Павел знал Писание. И знал, что Иисус был Мессией. И он громил писаниями эти синагоги так и сяк, и его выставили из них. Пока, наконец, он не отряс прах с ног своих и обратился к язычникам. Что это было? Звучание трубы. Ангел-посланник стоит со словом. Вот это да, не упустите теперь это. Со словом. И Павел с чистейшим истолкованием Божьего слова громил все эти синагоги. Все их синагоги. Это стоило ему жизни. Мы могли бы обратиться к Иеринею, тому посланнику следующего периода церкви, к святому Мартину, к следующему периоду церкви, когда они начали принимать учение николаитов, начало входить. Они громили тот период. Святой Мартин громил свой период. И потом Лютер, пятый посланник, он громил католическую церковь Словом Божьим. Праведный верою жив будет. И он сказал, и это не буквальное тело Христа. И кинул вечерю на пол, вышел и громил эту католическую церковь. Труба прозвучала. Это так? Это так? Джон Веслей восстал в дни англиканской церкви. Когда сказали, больше незачем иметь пробуждение, и она пришла в упадок. Но Джон Весли стоял с посланием второго действия благодати — освящение. И он громил эту англиканскую церковь евангельской трубой, готовой к войне. Это так, он сделал это. Теперь мы в ладикийском периоде, когда они опять деноминизировались. Методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, пятидесятники — мы ожидаем пророка, который придет и разгромит этот период и обратит их от их беззакония. Теперь, если такое направление было на протяжении всех периодов, разве изменит Бог свое направление в этот день? Он не может его изменить. Он должен сохранять обычный ход действий. И помните, этим посланником был седьмой ангел. И он должен был взять все тайны и собрать их. Обратите внимание, седьмой ангел должен был громить богатую ладикийскую церковь. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Он сказал, а не знай, что ты несчастен и жалок, и нищий, и слеп, и наг. Это было его посланием. О, Боже! пошли нам бесстрашного пророка. Так говорит Господь. Чтобы через это исходило утвержденное Слово Божье, и докажи, что он послан от Бога. И когда он придет, он будет громить эти периоды. Конечно, будет. Он обратит эту ладикейскую церковь против себя. Себя. В любом другом периоде делали так же. И в этом периоде не поменяется. Должно быть точно так же. Теперь обратите внимание. На ладикейскую церковь. Посланник закончит ладикейский... Седьмой ангел завершит все тайны, которые раньше были потеряны в битвах за истину. Восстал Лютер. У него не было всей истины. У него было только оправдание. Правильно. За ним приходит другой посланник по имени Джон Веслей со освящением. У него этого не было. Библия говорит. Филадельфийская церковь. Затем приходит Лаодикийский период церкви с крещением духа. Но они все это спутали и опять вдарились в формализм. Как и всегда это было. Когда на него нужно было смотреть, как на Альфу и Омегу. Его рука лежит там и там, первый и последний. Его дух снизошел в день Пятидесятницы и наполнил ту группу. Она постепенно истощалась, пока не дошло до темных веков. Семь золотых посвечников, семь периодов церкви. Последний был дальше всего от него. Это было примерно 1000 лет темных веков католической церкви. Следующий свет начал приносить Лютер, немного ближе, к слову. Следующий свет подошел немного ближе. Следующий свет, Лаодикийский, потом обратилась назад, как и всегда. Попала прямо в ту же путаницу, как и всегда. Разве вы не видите, что я имею в виду? Теперь наблюдайте. Там потеряно много истины. Как? Когда другие шли на компромисс с истиной. Но этот седьмой ангел ни с чем не идет на компромисс. Он собирает все те потерянные концы. Все их собирает. И при его звучании... должна совершиться вся тайна Божья. Бог послал его. Все сокрытые истины завершились, когда он... это было открыто ему. Через что? Если это сокрытые истины, то человек должен быть пророком. А разве мы только что не прошли и увидели, что пророк, который придет в последнем периоде, будет такие тем великой Ильей, которую мы ожидали? Потому что эти тайны, которые сокрыты через теологов, Бог должен будет открыть, а слово приходит только к пророкам. И мы это знаем. Он будет вторым Ильей, как обещано. О, Боже! Послание, которое он принесет, будет тайнами всех этих вещей. У нас водное крещение, все поперемешано. Это точно. Один опрыскивает, один поливает, один берет Отца, Сына и Святого Духа, один берет это, один крестит 3 раза лицом вперед, один для Бога по имени Отец, другой для Бога по имени Сына, и еще раз для Бога по имени Святой Дух. Другой говорит, ты не прав, ты должен крестить таким образом 3 раза назад, и о, какая кутерьма! Но все было завершено. Потому что есть только один Бог. И имя Его Иисус Христос, и нет другого имени под небесами, кроме Его имени. Нет ни одного места Писания нигде в Библии, где кто-нибудь когда-нибудь крестился иначе, чем в имя Иисуса Христа. Ни разу ни одна из новых церквей или церковь Иисуса Христа опрыскивала, поливала или что-нибудь еще. Ни разу не был использован обряд «Я кричу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это все вероучение и все остальное. И в битвах за истину эти концы были потеряны. Но Бог сказал, что они будут опять восстановлены в последние дни. «Я восстановлю», — говорит Господь. Мы не так давно пришли это в древе невесты. Для этого понадобится пророк. Библия говорит, что он здесь будет. Это так. Малахия 4 говорит, что он будет здесь. И мы верим, что он будет. Мы ожидаем его. И мы ожидаем его проявления. И мы увидим утвержденное Слово Божье. Только немногие поймут это. Как это было в дни Ноя, так будет в день пришествия Сына Человеческого. Сколько спаслось? 5 душ. В дни Лота вообще спаслось 3. Жена начала выходить, ей была потеряна. Так будет в день пришествия Сына Человеческого. Очень немногие спасутся, будут переселены в то время. Одна из тайн, когда как церковь будет забрана, как был взят Лот, как Лот был выведен за пределы. Мой был поднят, и церковь тоже будет вознесена. Один вошел, другой вышел. Один вышел, а третий вознесся. Видите, это точно, совершенно.
Приходит слово.
Книга, которая написана изнутри, к тому времени завершена, когда эти... завершится звучание всех этих тайн.
Теперь позвольте мне опять что-то прочитать, чтобы вы были уверены.
Теперь взгляните.
Но когда возгласит седьмой ангел, последний ангел,
когда он вострубит, совершится тайна Божья.
Так вот, что есть тайна Божья?
Одна из них.
Павел сказал в одном послании, в первом послании Тимофею 3, по-моему, там.
И беспрекословно, великая тайна божественности.
Синодальный перевод, благочестие это переводчика.
Ибо Бог был проявлен во плоти. Мы осязали Его, видели Его, взятого во славу, засвидетельствованный ангелами, подтвержденный здесь на земле.
Это Бог.
Конечно, это великая тайна, но она сокрыта.
Не Отец, Сын и Святой Дух, три Бога, но один Бог в трех служениях.
Отцовство при Моисее, сыновство при Христе, Дух Святой в этой эпохе.
Три эпохи того же самого Бога.
Не три Бога.
Теперь тайна завершилась.
Библия говорит, что должна завершиться.
Когда они... Я однажды видел, как ученые пытались противоречить мне в том, что они обычно говорят.
Когда я сказал, разве кто-нибудь поверит, что Ева съела яблоко?
Теперь наука говорит, что я видел однажды в газете, под большим заголовком, она съела персик.
Чушь!
Разве это соблазнило бы ее?
Конечно, нет.
Видите, они просто...
Это то, что думал Каин. Вы знаете, он принес то же самое, но Бог не принял его жертву.
А Авелю, праведному, ему было открыто, что это была кровь.
И он принес кровь.
О, Боже!
Это церковь и период, в котором мы живем.
Книга, которая написана изнутри, завершится тогда, когда завершит этот ангел.
Теперь, пожалуйста, поймите это.
Когда завершится послание седьмого ангела, тайна божества, тайна семени змея, все другие тайны обо всем этом, вечное сыновство, как они говорят, как он может быть вечным сыном?
Когда вечность никогда не начиналась или никогда не окончится.
А сын это тот, кто был рожден.
Какой в этом может быть смысл?
Как ад может быть
вечным, когда ад был сотворен?
Я верю в горячий ад. Конечно, Библия это говорит.
Но он будет уничтожен.
Библия говорит, блажен тот, кто не имеет части во второй смерти.
Видите?
Видите, вы не будете уничтожены второй смертью, первая физическая.
Вторая духовная смерть, когда совсем покончено.
Душа согрешившая, та душа умрет.
За свои грехи будешь наказываться, может быть, на протяжении сотен лет, тысяч лет, но не может быть вечного ада, потому что Библия говорит, что ад был сотворен.
Как он может быть сотворен и оставаться вечным, если когда-нибудь был...
Библия говорит, что ад был сотворен для дьявола и его ангелов.
И тогда, если он был сотворен, он не может быть вечным, потому что вечное, всякое вечное не имеет ни начала, ни конца.
Вот почему мы и не можем умереть, потому что мы всегда были.
Мы часть Божия, отрасль Божья, а только он вечный.
Ты не можешь умереть точно так же, как Бог не может умереть, потому что ты вечен с Ним.
Аминь.
Ну и пусть умру. Аллилуйя.
Все равно как-то поднадоел мне этот старый чумный барак.
Обратите внимание.
Книга написана, когда этот ангел завершает все эти служения с потерянными концами, за которые сражался Лютер, сражался Веслей, сражались пятидесятники.
Но грядет тот,
говорит Библия, что в дни его звучания все эти тайны.
Единственники наседают на имени Иисуса.
Троечники впали в Отца, Сына и Святого Духа.
Точно как сделали на Никейском соборе.
То же самое, они оба были неправы.
Но теперь посреди дороги в Писаниях изложена истина.
Видите, к чему мы подошли?
Ангел Господа.
Обратите внимание, Откровение 5:1. Послушайте теперь это.
«И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри».
Написание было изнутри
и отвне запечатанную с семью печатями.
Так вот, написание внутри книги,
но на обратной стороне было 7 печатей, на обороте это не было написано в книге.
Так вот, это говорит записывающий откровение, Иоанн.
Так, помните, это не было написано в книге.
И в те дни, когда возгласит седьмой ангел,
все тайны, что написаны внутри, должны быть завершены. В тот день это должно быть совершено. Теперь видите, что я имею в виду? Вы понимаете? Затем наступает время открыться семи голосам из Откровения 10, когда книга завершится. Единственное, что остается, это семь таинственных голосов грома, которые были написаны от вне книги, что Иоанну было запрещено написать. Позвольте мне это прочитать. «Я видел другого ангела сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Видите, теперь наблюдайте за этим. «И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими». Наблюдайте. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать». Было что-то сказано. Это не был просто шум, что-то было сказано. Он хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, обратите внимание, где были голоса в громах, не на небесах, на земле. Громы не гремели с небес, они гремели с этой земли. Я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Запечатай!» Синодальный перевод «Скрой» от переводчика. Заглавные буквы «Запечатай!» «Запечатай то, что говорили семь громов, и не пиши сего!» Это на обратной стороне. Когда книга завершена, так вот он не сказал на лицевой стороне, он сказал на обороте. После того, как это будет все завершено, тогда эти семь громов, голосов, единственное, что остается в книге, не открытым. Это даже не записано в книге. О, вот это да. Хотелось бы мне, чтобы люди поняли это. И на самом деле могли бы... Не отвлекайтесь, пожалуйста, только не сейчас. Я собираюсь отставить вас. Не отвлекайтесь. Если и слушали когда-нибудь, слушайте сейчас. Эти печати находятся на обратной стороне книги, и в то время, когда вас рубит седьмой ангел, все тайны, что написаны в книге, завершены. И в то же самое время книга, которая была открыта и написана изнутри, закрыта. Тайны Божьи завершились, и вот тайны Божьи. Уход церкви и все остальное. Тайны закончились. Когда тот седьмой ангел вострубит каждую тайну, они заканчиваются. Пусть он будет кем будет, как бы там ни было. Божье слово не ошибается. И он сказал, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам. Все эти вещи, как Рим, блудница, и все протестантские церкви и деноминации, деноминизировавшиеся после нее, стали ее блудницами. Видите, все эти тайны, о которых говорили пророки, будут открыты прямо здесь, в этот последний час. И когда этот седьмой ангел восстает в этом ладикийском периоде и начинает рубить в истинную трубу, из-за того, что это будет противоположно, они этому не поверят. Конечно, они не поверят этому. Но это будет вдохновленный пророк. Потому что до этого никак не додумаешься. Люди пытаются понять троицу и сидеют, и сходят с ума. Никто не может понять это. Они до сих пор верят, что Ева съела яблоко и все такое. Потому что люди держались за традиции, точно так, в каком состоянии нашел церковь Иисус. Но это должен быть божественно вводимый пророк. Ибо Слово Божие должно прийти к нему с истинным истолкованием откровения Иисуса Христа. И они... Это должно быть так. Боже, помоги нам. Теперь, когда он трубит, так вот, это так говорит Господь. Нам это ясно. Когда он трубит свое послание, объявляет войну, как Павел объявлял ортодоксалам, как все остальные делали, как Лютер, Веслей, против организаций, когда он объявит войну и скажет им, что они лгут, и это не истина, и не обманывают людей, когда он это вострубит, Этого не проглядишь, в этом не будет ошибки, потому что он будет утвержден Словом Божьим. Точно будешь знать, что это такое. И когда он вас трубит, он трубит, чтобы вызвать из Вавилона. Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не быть соучастниками грехов ее. Бог посылает его. Не упустите этого. Так вот, когда он начинает трубить, тайна будет завершена. Теперь, пометьте, тогда настанет время для открытия 7 запечатленных голосов из Откровения 10. Вы понимаете? Когда все тайны книги завершены, и Библия говорит здесь, что он завершит тайны. Когда мужи в другие века сражались за истину, они сражались за оправдание. Те не понимали почему. За освящение они сражались за это. И они сражались за то, что... Зато они сражались за это. Что они делали? Сразу там все изменили и организовались в этом. То же самое. Пятидесятники, баптисты, пресвитериане, лютеране. Все делали то же самое. Прямо там все изменили и сделали то же самое. И Библия в Откровении 17 главе говорит, что это они и сделают. Старая мать блудница и ее дочери. Тайна Вавилона. Библия говорит здесь, что это одна из тайн, которая будет раскрыта. Протестанты, проститутки, совершают духовное любодеяние, ведут людей посредством деноминаций со своей чашей беззаконий, человеческих доктрин, и оттягивают их от источника, наполненного кровью, где даром течет сила всемогущего Бога, чтобы проявить Иисуса Христа. Если это правда, тогда Бог поддержит это. И Он поддержит это. И Он будет продолжать. Но когда это произойдет, слово завершится. Теперь осталось только одно. Это 7 громов, которые мы не знаем. И они не напрасно прогремели. Бог не делает что-нибудь просто, чтобы что-нибудь просто поиграться. Мы играем и глупим, но не Бог. У Бога все да и ами и нет. Он не дурачится, он не шутит. Он имеет в виду то, что говорит, и он ничего не говорит, если в этом нет какого-нибудь смысла. И 7 громов прямо здесь в Откровении Иисуса Христа какая-то тайна. Разве Библия не говорит, что это Откровение Иисуса Христа? Хорошо, тогда существует какая-то сокрытая тайна этого. Что за она? Она в 7 громах. Ибо Иоанн хотел было писать, а голос сошел с небес и сказал, не пиши этого. Но запечатай это. Запечатай. Положи это на обратную сторону книги. Это должно быть открыто. Это тайны. Так вот, мы все это раскрывали посредством Святого Духа. Он сказал нам, что там не были яблоки, это был сыр. Рассказал нам эти вещи. Никто не способен устоять перед этим. Я в жизни не видел проповедника, который с этим соглашался. Но я спросил их, вы знаете, в Чикаго, когда мы стояли перед ними, перед примерно 350 проповедниками, вы, женщины из Чикаго, вы были там, слышали об этом. Господь сказал мне 3 вечера до этого, сказал он, они хотят устроить тебе ловушку. Он сказал, встань там, у окна я тебе покажу. Он сказал, господин Карлсон и Томми Хикс встретят тебя завтра утром и захотят пойти на завтрак. Я, а Томми, скажи, чтобы он задержался. Он сказал, но сказал, вот как это будет выглядеть. Скажи им, что у них не будет собрания в том месте, о котором они думают, они будут в другом месте. Сказал, не бойся, я буду с тобой. Это все, что мне нужно. На следующее утро господин Карлсон, президент предпринимателей полного Евангелия, пришел и сказал, позвонил мне и сказал, брат Бранхам, я хочу с тобой позавтракать. Я сказал, хорошо. Я сказал, смотрите, чтобы Томми Хикс тоже там был. Зашли в Town and Country, и он сказал, брат Бранхам, о, это же чудес. Я сказал, Томми, сделаешь мне услугу? Конечно, брат Бранхам. Я сказал, я хочу, чтобы ты говорил за меня. Хорошо? Он сказал, о, я не смогу. Я сказал, почему? У меня только 7-классное образование. И я могу сказать, император вместо судьи, видите? Я не знаю, как говорить перед ними, а там будет ассоциация служителей Чикаго. Как я буду говорить перед ними со своим 7-классным образованием, Томми? Ты доктор богословия. Я сказал, ты знаешь, как говорить, я не знаю. Он сказал, брат, я не смог бы это сделать. Я сказал, почему? Я делал тебе много услуг. И я просто поставил это очень прямо. И брат Карлсон сказал, о, брат Бранхам, он бы с этим не справился. Я сказал, почему? Он сказал, ну, Я сказал, знаете почему? Вы знаете почему, но вы не хотите мне говорить. Они устроили для меня ловушку. Я сказал, брат Карлсон, вы взяли ту комнату в отеле, не так ли? Где у вас, где у нас был один банкет, да? Я сказал, вы ее не получите. Он сказал: «Брат Бранхам, мы же внесли за нее залог». И я сказал: «Мне все равно, что вы сделали, это будет там, не там. Это зеленая комната, мы будем в коричневой комнате. Я буду стоять в углу, доктор Нидл будет сидеть справа, этот святой мужчина и его жена будут сидеть здесь, и такой-то буддийский священник будет сидеть с самого края, справа от меня. И как они будут одеты?» Я сказал: «Ты знаешь, в чем дело, Томми. Ваша Чикагская ассоциация служителей собирается бросить мне вызов о крещении в имя Иисуса Христа. Чикагская ассоциация служителей собирается бросить мне вызов о доказательстве Святого Духа, говоря не на языках. Они хотят бросить мне вызов о смене семени змеи и о проповедании благодати». Томми оглянулся и сказал: «Боже милостивый». Он сказал: «Мне кажется, я вообще не пойду». Я сказал: «Да, давай пойдем». И на следующий день тот человек, который принял залог, отдал этот залог назад и сказал: «У нас оркестр, у нас он был заказан, а мы забыли про него, и это затерялось. И вы должны были отдать это оркестру, и вы не можете его взять». И мы пошли в Town & Country. Пошли в то утро, и вот они там все стояли. Когда я сел за стол там сзади, ожидая, пока они не окончат завтрак, я вот так осмотрел их, завтрак был в комнате, вышли, сели там, и там была ассоциация служителей Чикаго. Я осматривал их. Каждый представлялся как доктор философии, доктор богословия, все так, всякое такое. Я просто сидел, слушал их, пока они не окончили. Брат Карлсон встал, сказал: «Джентльмены?» А вы все знаете Хэнка Карлсона. Я видел, у него было, это было записано на пленку. Если хотите купить пленку, она здесь. Она здесь есть, у ребят здесь она есть. Он сказал: «Джентльмены?» Он сказал: «Я представляю вам следующего, брата Бранхама». Он сказал: «Вы все можете не соглашаться с его учением, но позвольте мне кое-что сказать. 3 дня назад мы сидели в одном месте, и он сказал мне: все, что будет здесь происходить, так точно, как я стою здесь. Он сказал мне, что вы запланировали задать ему вопрос о его учении. Он сказал мне, что мне придется отменить то место, и будем здесь, и сказал мне точно, где будет сидеть доктор Мид и эти люди, так точно, и вот, пожалуйста, все так». Он сказал: «Вы можете с ним не соглашаться, но одно я говорю. Он бесстрашен со своим понятием». Он сказал: «Теперь, брат Бранхам, вам слово». Я сказал: «Прежде чем мы начнем, я прочитал то, что я прочитал сегодня утром. Я не ослушался небесного видения». Я сказал: «Давайте уладим этот вопрос. Теперь вы все говорите, что вы доктора богословия, а я стою здесь сам по себе». Я сказал: «Если это так, вы хотите задать мне вопрос о крещении во имя Иисуса. Во-первых, начнем с этого. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас мужей взял Библию и встал рядом со мной по любому вопросу, чему я учил». Я сказал: «Встаньте рядом со мной и опровергните Слово Божье». Я подождал, и никто ничего не сказал. Я сказал: «Я прошу кого-нибудь из мужей прийти и встать рядом со мной». «Итак, что с вами случилось? Тогда встаньте за моей спиной, если вы боитесь встать здесь рядом со мной. Не меня не бояться, ангела всемогущего Бога. Потому что они знают, что если он может предсказать мне прийти, они были сообразительнее, чем я о них думал. Они знали, что лучше не выходить». Вы знаете, вы бывали во времена. В то время тоже, но они этого не сделали. В чем дело? Если это так велико, и они знают, что это так истинно, я записал это на пленку, и я всегда готов по-христиански обсудить это с любым братом. Я ни с кем не буду спорить, но я хочу, чтобы вы пришли и опровергли любое из этого. Словом, так вот, не своей записной книжкой, не тем, что сказал доктор такой-то, и такой-то святой сказал, я хочу знать, что Бог сказал. Это основа, я хочу знать, что это такое. Они не хотят.
Теперь взгляните. Когда настанет время для 7 голосов, затем наступает время открыться 7 голосам, когда книга завершена,
из Откровения 10. Теперь обратите внимание, послушайте. Я теперь больше не буду долго держать вас здесь. Я знаю, что я вас тут изнуряю уже без 20:10. Теперь слушайте внимательно. Я знаю, что вы встаете, и вы все меняете положение, все такое. Я буду рад, когда церковь будет готова, и чтобы нам не тесниться. Можно уделить целый день, чтобы проповедовать это. Теперь обратите внимание. Пометьте. 7 голосов были громами. Удар. Боже, помоги нам. Если я не прав, прости меня, Господь. Я ставлю перед вами вопрос. Когда раздался этот голос, прогремело громом. Вы обратили внимание, что когда 7 печатей, которые следовали 7 периодов церкви, когда была открыта первая печать, что там был гром. Первая печать в книге была открыта, там был гром. Не может ли первая печать от вне книги быть открыта точно так же? Бог не меняет свои программы. Давайте обратимся к Откровению 6. И я увидел, когда Агнец снял первую из печатей, я услышал, что это было как шум грома. И одно из четырех животных сказало: «Иди и смотри». Это перевод с английской Библии от переводчика. Так вот, больше не было еще одного грома. И последняя печать была снята. На небе был промежуток времени на полчаса тишины. Но первая печать была открыта. Там был удар грома. О, церковь! Может ли это быть так? Неужели мы так далеко? Друзья, подумайте. Может быть, я надеюсь, что это не так. Но что, если это так? Чем был тот взрыв? Перед Богом и этой открытой Библией. Я не лгу. Взрыв, который потряс землю. И когда первая печать из семи, которая была открыта в Библии, она и зашла, только одна, но взрыв потряс ее. Потряс все. Гром. И потом, если печати, которые на обратной стороне, будут открыты, не будет ли это тоже громом? Я не знаю. Я не могу сказать. Там был гром. Первая печать. И печать была громом. В то время была открыта труба. И труба зазвучала в Пятидесятницу. Конечно, я не буду в это углубляться. Так вот, если видение было по Писанию, видение, о котором я говорю, которое я видел утром в прошлую субботу, уже неделю назад. Если, помните это, если видение было по Писанию, оно должно быть истолковано Писанием. Или будет продолжением того же самого Писания. Я просто ждал, чтобы это впиталось. Если то, что я видел, что это было, я не знаю. Но я до смерти напуган. Неужели мы просрочили? Мы в конце? Помните, этот ангел сказал, что когда это произойдет, он клялся, что времени уже не будет. Действительно ли мы это поняли? Ты скажешь, выглядит так, что это будет греметь везде. Брат, он придет в ту минуту, когда ты не думаешь. Ты услышишь это в последний раз. Теперь это ясно? Когда была открыта первая печать, печати, что были внутри книги, эти тайны, которые звучали, оправдание священия, Римско-католическая церковь, протестанты, и когда все их небольшие битвы и все такое оставили потерянные концы в Слове Божьем, седьмой ангел приходит и собирает их все вместе и объясняет их. Видите? И тогда он заканчивает. Семь громов гремят. И я начал писать. Он сказал: не пиши это, но запечатай это. И первая из семи печатей была открыта внутри книги. Она открыта громом. Если это Писание, это может быть только... Если любое Писание... Все, чему полагается быть из Библии, это точно как меня не убедить, что существует что-нибудь такое, как чистилище и все такое. В Библии нет Писания, чтобы это подтвердить. Можете мне не рассказывать о таких вещах, как книга Маковеев, она, может, и хорошая, и четвертая книга Даниила, где ангел схватил его за волосы и сказал, посадил его. Никогда ничего подобного в Библии не происходило. Когда Иисус из Назарета сделал птичку из глины и прилепил ей ноги и сказал: «Лети, птичка». Это чушь. Ничего подобного нет в Библии, чтобы поддержать это. Таким образом, это не одурачит переводчики. Бог видел, что переводчики даже не добавили эти догмы и чепуху. Может быть, они были хорошими людьми, братья Маковейские. Я не говорю, что они не были хорошими людьми, но это было не по Писанию. Вот полное откровение Иисуса Христа. Ничто не может быть добавлено к нему или отнято от него. Если мы вставляем их туда, это не содействует с остальным Писанием. В этой Библии 66 книг, и ни одно слово не противоречит другому. И потом, если это продолжение для звучания этих последних труб или этих последних семи громов, которые выходят, тайной последней печати, это должно будет советоваться или соответствовать остальному Писанию. Если те первые открылись с ударом грома, вторые откроются тоже, которые отвне. Наблюдайте, что происходит. Если видение было Писанием, тогда это должно быть истолковано Писанием или должно быть продолжением того же самого Писания. Обратите внимание, Откровение 3 и 4. Семь громов. Семь громов! И потом обратите внимание. 3 и 4. И потом что? Клятва этого могучего ангела, что время завершится. Когда эти громы, видите, издали свои голоса, тогда ангел, только подумайте об этом, ангел, облеченный в облако, и радуга покрывала его голову. Вы, конечно, знаете, кто это. Поставил одну ногу на землю и на море, и поднял свою руку, и клялся, что когда те семь громов прогремят голосами своими, что времени больше не будет. Если служение тайн Божьих завершилось, что если это придут, те семь тайн? Такой скромной церкви, как наша, всемогущий сошел, невзирая на низкое сословие своего народа. Ты скажешь, ну, я так не думаю, может быть, это не так, но что, если это так? Тогда время вышло. Вы об этом думали? Будьте серьезны. Может, уже позже, чем мы думаем. Те звезды сошлись там в их созвездии. Тот ангел пришел и сказал, как Ян был послан. Завершить Старый Завет и показать вступление Христа. Твое послание завершит эти потерянные концы. И представить Мессию прямо перед Его пришествием. Послание последних дней. Обратите внимание. Могучий ангел клялся клятвой, что времени не будет. Так вот, я не хочу держать вас слишком долго. Теперь просто подумайте об этом минутку. Теперь слушайте. Этот ангел приходит с небес. Видите? Другие семь ангелов семи церквей были земными посланниками. Но этот ангел, все послание завершено. Седьмой ангел все это завершает. И этот ангел приходит не на земле, он не человек земли, как посланники периодом церкви. Это завершилось. Но этот ангел приносит последующее сообщение, и ангел означает посланник. И он приходит с небес, облеченный в тот столб огненный, облако с радугой над его головой. А радуга — это завет. Это был Христос. Одна нога на земле, другая на море. И клялся, что времени больше не будет. Где мы находимся, господа? О чем это все? Я спрашиваю вас. Другие ангелы были посланниками, людьми с земли. Но этот ангел, это сказал ангелу Лаодикийской церкви. Ангелу церкви Ефеса. Посланникам земли. Видите, мужи. Посланники, пророки и все остальные для церкви. Но этот не пришел с земли, он сошел с небес. Потому что вся тайна завершена. И когда тайна завершена, ангел сказал, времени больше не будет, и семь громов прогремели своими голосами. Что если это то, что даст нам знать, как войти в веру восхищения? Не так ли? Побежим ли мы и взойдем на стены? Не должно ли там что-то случиться, и эти ветхие, запачканные, мерзкие тела изменятся? Доживу ли я, чтобы увидеть это, о Господь? Неужели это так близко, что я увижу это? Не это ли то поколение? Господа, мои братья, которые час! Где мы находимся? Давайте взглянем на часы. На календарь, чтобы увидеть, какое сегодня число. Израиль в Палестине, на родине. Шестиконечная звезда Давида 2000 лет. Да, примерно 2500 лет. Самый старый флаг развивается. Израиль возвратился на родину. Когда смоковница распустит почки свои, это поколение не умрет. Не пройдет. Не пройдет, как все это исполнится. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамение свершения, народов смятение. Уж вечность стоит не вдали. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог есть Иисусом Христом. Вы знаете, что это истина, но путь наш основан на нем. Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Это может быть ближе, чем вы думаете. Это напугало меня. О, я не сделал достаточно. К чему мы подошли? Времени больше не будет. Он объявляет, что время кончилось. Что происходит? Что происходит? Может ли это так быть, братья? Серьезно, подумайте. Если да, то тогда пирамида завершается семью громами. Вы помните послание пирамиды? Это завершающий камень. Что он делал? Святой Дух завершал индивидуума и запечатлевал его, когда мы прилагали к нашей вере праведность и благочестие, и веру, и так далее. Мы продолжали добавлять к этому, пока у нас не было всех семи. А седьмой была любовь, которая есть Бог. Вот как он соделывает индивидуума. Он завершает его и запечатляет Святым Духом. Тогда, если это так, он имеет семь периодов церкви. И там он имел семь тайн, которые отзвучали, и они сражались, чтобы возвратить это. И теперь приходит главный камень. Завершить церковь. Не это ли значит громы, мои братья? Господа, не к этому ли мы подошли? Джуни, я хочу взять твой сон. Смотрите. Джуниор видел сон за много месяцев до того, как была проповедана пирамида. Скажешь, а что в этом сне? Навуходоносор видел сон, который истолковал Даниил, возвестил начало языческого века, и когда он кончится. И это произошло точно таким образом. Все исполнилось за последние детали. Вы обратили внимание на писание, которое было на скалах? Я истолковывал его им. Они были в восторге. Это та тайна Божья, которую годами не понимали. Может быть, это то? И потом обратите внимание, каким-то таинственным образом из воздуха взяли острый предмет, который вскрыл вершину. И там был белый гранит. Но это не было истолковано. Там не было букв. Я этого не истолковывал, Джуниор. Я просто смотрел на это и сказал братьям: смотрите на это! И это исполнилось сегодня. Пока они изучали это, я направился на запад. Зачем? Может быть, чтобы понять истолкование того, что было написано на вершине этого. Может так быть? И те взрывы в то утро, которые меня совсем потрясли, что я поднялся в воздух на высоту этого здания. И это плеяда ангелов. Семь ангелов в форме пирамиды. Не это ли те семь громов, которые последуют? Может быть так? Это все истолковано. Согласно его сну, это все завершено. Согласно Божьему слову, седьмое послание будет закончено. И тогда 7 граммов! И он видел, как был отвален завершающий камень. Когда многие люди даже не знают, что даже должны быть открыты 7 печатей. Я читал книги многих людей об откровении и никогда не слышал, чтобы они об этом говорили. Они пропускают это. Но вам было сказано, что там это есть. Я не знаю, что это. Может ли это быть с тем? Боже, будь милостив к нам. Если это так, мы в серьезном часе. Теперь, одну минутку. Взгляните, если это так, и тайна, которая была написана в этих камнях, завершена, то я рад сидеть в церкви с благочестивыми людьми, которые Бог давал, может давать сон. Я рад представить этим людям, которые ходят в церковь Джуниора, и в эту церковь, к брату Невиллу и остальным, что в этом собрании сидят люди, и Библия говорит, в последние дни они будут видеть сны. И вот это здесь, и посмотрите на это соответствует слову. Ничего об этом не знал. Происходит взрыв, и вот приходит 7 ангелов из вечности. Я сказал, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Это не было сказано. Мне надо сначала пойти и узнать. Я не знаю. Может быть, даже не это, я не знаю. Я просто говорю, а что, если это так? Если это по Писанию, это звучит очень похоже. Вам так не кажется? Тогда взгляните. Взгляните. Завершающий камень не был истолкован, видите? Иди на запад и возвращайся. Или это и есть то? Эти 7 ангелов в этой плеяде, которые пришли ко мне. Не они ли? Когда я встречу вас в день воскресения, вы увидите, что я не лгу. Бог мой судья. Или это... тот второй кульминационный пункт, о котором я однажды говорил. Не будет ли это что-то для церкви? Я не знаю. Я мог бы немного оставаться на этом, но я не продолжу. Но я продолжу. Может ли это быть этим? Могучий гром или 7-й ангел в плеяде 7, плеяде 7-го периода, соделанной в форме пирамиды, по 3 сбоку и 1 сверху, и они сошли из вечности? Может ли это быть? Не тайна ли громов принесет назад главный камень? И вы знаете, пирамида не была завершена. Главный камень еще должен прийти. Он был отвергнут. Может ли это быть, братья? Сестры? Или это тот третий рывок, о котором он рассказал мне 3 или 4 года назад? Первый рывок. Помните, что случилось? Я пытался объяснить это. Он сказал, не делай этого. Второй рывок, он сказал, не пытайся, я все равно тянул. Вы помните, все вы помните, что это на пленке и так далее. И потом он сказал, теперь грядет 3-й рывок, но не пытайся объяснить его. Вы видите, как я приближался к этому вечеру? Я не знаю. Но я чувствую себя обязанным что-то сказать этой церкви, своей церкви. Вы выносите свое собственное заключение. Так вот, будет ли это той тайной, которая откроет, которая ведет Христа, принесет силу церкви? Видите, мы верим в покаяние, крестились во имя Иисуса Христа, мы верим в принятие Святого Духа, у нас есть чудеса, знамения, говорение на языках и то, что было у ранней церкви. И, честно говоря, здесь было соделано больше, чем написано в книге Деяний, в этой одной маленькой группе людей, в нашем маленьком незначительном служении здесь. А как насчет того, что по всему миру? Больше, чем написано в книге Деяний. То же самое. Воскресение мертвых. Помните, Иисус воскресил только где-то 3 человека. А у нас записано по докторским записям 5. Дела, что я творю, больше сих вы сотворите. Я знаю, что в Кинг Джеймсе говорится «более великое, но не совершишь ничего более великого». Больше сих. Тогда он был в одной личности, теперь он во всей церкви, видите? Больше сих вы сотворите, ибо я иду к Отцу моему. Если это 3-й рывок, тогда предстоит великое служение. Я не знаю. Я не могу сказать, я не знаю. Наблюдайте. 3-й рывок. Давайте на этом остановимся на минуту. В видении... В первом полете были маленькие птички-посланники. Это было, когда мы только начали. Это выросло с того, что брат человека за руку. И вы помните, что он сказал мне? Если ты будешь искренним, случится так, что ты будешь знать самые секреты их сердец. Кто из вас помнит, как это было и объявлено отсюда и по всем странам? И это случилось? Точно. Тогда сказал, не бойся, я буду с тобой. И это будет продолжаться. Так вот, первый рывок был маленькими птичками, эти летящие птички. Они полетели встретить то время. Встретить пришествие Господа. Первое послание. Второй раз секреты сердец. От того, что брать человека за руку, а просто стоять там и говорить то, что у них было. В следующий раз открывались грехи и говорилось, что делать и поступать. Это так? Потом это происходило совершенно точно так, как это сказал Бог. И вы свидетели, и также и мир, и церковь тоже. Когда я сказал, я видел ангела, и это был горящий янтарный огонь, люди посмеялись надо мной и сказали, Библи, приди в себя. Научный индикатор объектива фотоаппарата снял это. Я не лгал. Я говорил истину. Бог подтвердил это. Я сказал, тень затеняет, это смерть черная, а тут белая. Одно жизнь, другое смерть. Вот это там, на фотографии сзади. Что, как Джордж Джей Лейси сказал, механический объектив этой камеры не воспримет психологию. Вы меня понимаете? Обратите внимание. Первая стайка. Учка. Вторая была побольше, белее, голуби. Святой Дух, открывающий сердечные тайны. И третий полет были ангелы. Не птицы, ангелы. И это последнее время. Это все то вместе. Будет ли это тем временем, братья? Пришло ли то время? Теперь слушайте очень внимательно. И не истолковывайте это неправильно. Я хочу вас о чем-то попросить. Давайте на минуту вернемся назад. Церковь знает, что это истина. Научный мир знает, что это истина. И здесь сегодня сидят люди, и многие еще живут, которые стояли здесь на реке, когда тут голос проговорил это. И сказал, как Иоанн был послан с посланием первого пришествия, так и это следующее послание второго пришествия. Вы помните? И если это завершилось, что сделал Иоанн? Иоанн был тем, кто сказал, вот, ангел, агнец Божий, который берет грех мира. Это он. Это час. Прибыл ли он, мои братья? Я не говорю, что прибыл. Я не знаю, но я спрашиваю вас. Я хочу, чтобы вы подумали. Или это будет тем временем, когда опять раздастся, вот, агнец Божий. Или время Малахии 4. Возвратить сердца детей назад к вере отцов. Будет ли это такой взрыв, который совершит такие могучие вещи, что это подстегнет церковь, которая сюсюкалась и не может понять тайны Божьи и все так остальное, когда не увидит этот могучий несущийся порыв. Обратит ли это сердца их назад к отцам, как сказано в Библии, что они обратят? Что оно обратит? Или, может, это послание уже прошло, которое должно было это совершить? Я не знаю. Это знамение последнего времени, господа. Или это знамение, что уже конец? На мой взгляд, это очень по Писанию. Я не знаю. Там были эти ангелы. Там был удар, как гром, который потряс всю землю. Бог знает, что я говорю истину. Просто помните, что-то должно произойти. Я не знаю, что... Но может ли это быть этим? Вот почему я говорю это. Приготовьтесь. Давайте помолимся. Как помолимся? Займем свое положение в армии его верующих. И приготовим себя. Потому что уже может быть позже, чем мы думаем. Вы знаете меня. И я никогда не говорил вам ложь, насколько я знаю. И Самуил сказал им, «Разве я говорил вам что-нибудь во имя Господа, и это не произошло?» Так вот, я говорю вам теперь, я не знаю, что это. Я не могу сказать, что это. Я не знаю. Но я скажу вам честно, я напуган. Как ваш брат? Я был напуган с прошлой субботы. Это может быть последним временем. Может, настало время, чтобы радуга промчалась по небу. И извещение с небес гласило, времени больше нет. Если это так, давайте приготовим себя, друзья. встретить нашего Господа.
На данный момент было заложено множество пищи. Давайте пользоваться этим. Давайте сейчас ей пользоваться.
Я с этой платформы,
я взываю к Богу. Господь Иисус, будь милостив ко мне.
Я пытался жить так хорошо, как только мог. Я как только мог старался доносить послание и Слово Божьего. Бог знает мое сердце. Но когда та плеяда ангелов промчалась по земле, я был парализован. Долгое время я даже ничего не чувствовал. Даже чувствовал, как спустя много времени пытался пройтись по комнате, мой спиной мозг был совершенно парализован. И вверх, и вниз, до самой моей шеи, как бы не было чувства. Я не чувствовал своих рук. Целый день кружилась голова, я просто вошел в комнату и сел. В воскресенье я пришел сюда говорить, и я пытался стряхнуть это в разговоре. В понедельник это опять началось. И это здесь теперь. И я не знаю. Я не знаю, господа. Просто я честен с вами, как и со своими братьями. Я не знаю. Не время ли это? Не завершилась ли тайна? Не закончилось ли звучание? Действительно ли эти 7 громов должны прогреметь что-то, что та группа, которую он соберет вместе, получит веру в восхищение, чтобы уйти в восхищение, когда он придет? Ибо мы будем изменены так же быстро, как прилетели те ангелы, в момент, во мгновение ока. И будем захвачены вместе с теми, которые спят, чтобы встретить Господа в воздухе. Моя молитва такова. Боже, если это так, я не знаю, Господь. Я просто говорю этой церкви. Если это так, Господь, приготовь наши сердца. Приготовь нас, Господь, к тому великому часу, которого вся история времен, все пророки и мудрецы ожидали этого времени. Господь, я не знаю, что сказать. Я боюсь сказать, Господь, не приходи. Я чувствую себя постыженным, когда я вижу мир в таком состоянии. Я сделал ровно столько, сколько я сделал. Мне стыдно за себя. Если еще будет время, Господь, помажь сердце мое. Помажь меня сильнее, Отец, чтобы я мог делать все, что смогу, чтобы привести других к Тебе. Я Твой. Я чувствую себя, как Исаия, в тот день в храме, когда он видел, как ангелы летали туда-сюда с крыльями на лицах и на ногах, и махали крыльями «Свят, свят, свят». О, как тот молодой пророк был потрясен! Он начал немного взрослеть. И когда он увидел это, хотя он видел видение, он закричал «Горе мне!» Отец, может, я чувствовал что-то похожее, когда я видел тех ангелов однажды вечером. Или, точнее, однажды утром. Горе мне. Ибо я человек с нечистыми устами. Я живу среди нечистого народа. Отец, очисти меня. И вот я, пошли меня, Господь. Чем бы это ни было, что я стою за этой кафедрой, где я стоял 30 лет. Если есть что-нибудь, что ты хочешь, чтобы я сделал, Господь, вот я. Я готов, Господь, но пусть я найду благодать в Твоих очах, я смиренно молю. Я молю за это маленькое, малое стадо, за которым Святой Дух поставил меня присматривать, кормить их. Я сделал все, что только знал, как мог, Господь, чтобы накормить их хлебом жизни. Как было в том видении много лет назад, когда на западе находился этот огромный занавес и гора хлеба жизни. В книге я не ослушался небесного видения. И вот здесь все это происходит, открывается прямо перед нашими глазами. Ты Бог, и нет никого, кроме Тебя. Прими нас, Господь. Прости нам наши грехи. Я каюсь за все свое неверие, за все свое беззаконие. Я молю на алтаре Божьем. Я пришел сегодня вместе с этой небольшой церковью. Верой мы движемся из этого здания в восхищение. Когда восседаем вместе в небесных местах, вокруг престола Божьего. Часто наши сердца согревало то, что мы видели, как Ты совершаешь и открываешь нам свои тайны. Но сегодня, Господь, я совсем изнемог. Горе мне! Как Яков, когда он увидел ангелов, сходящих по лестнице и уходящих назад, он сказал, это ужасное место. Ничто иное, как дом Божий. Там был основан Вифиль. Боже, Люди не понимают, они думают, что будет столько много радости, но, Господь, какое изнеможение, как ужасно человеческому существу входить в присутствие великого, могучего небесного существа. Я молю о прощении своей небольшой церкви здесь, которой ты послал меня, чтобы вести и направлять. Благослови, Господь. Я сделал все согласно тому, что говорилось в видении и снах, и насколько я знал. Я заложил для них всю пищу, которую я только знал, Господь. Как бы там ни было, Господь, мы Твои. Мы отдаем себя в руки Твои, Господь. Будь милостив к нам, прости нам, нас. И пусть мы будем Твоими свидетелями, пока мы здесь на земле. Затем, когда жизнь закончится, прими нас в Твое Царство. Ибо мы просим об этом в имя Иисуса. Аминь. Каждый из вас, очисть все свое сердце. Отложи все в сторону, всякую тяжесть. Пусть это не лежит у тебя на пути. Не позволяй, чтобы это что-то беспокоило тебя. Не бойся. Нет ничего такого, что чего бояться. Если Иисус грядет, это момент, о котором стенал и взывал весь мир. Если теперь что-то прорывается для нового прихода, нового дара или чего-то, это будет чудесно. Не наступает ли время, что церкви откроется откровение семи громов? Как уйти, я не знаю. Я просто изложил то, что я видел. О, Боже, что за время? Это серьезное и торжественное помышление. Если это время, чтобы мне уйти, я Твой, Господь. Я Твой. Когда Ты завершишь, гряди, Господь Иисус. Чем бы это ни было, или в какое время это ни было, я Его. Я не говорю, что я хочу отойти, я не хочу. Мне нужно растить семью, мне нужно проповедовать Евангелие. Но это согласно Его воле, не моей. Это Его воля. Я не знаю. Я просто излагаю вам то, что есть. Это Бог и приведет в исполнение. Но я говорю вам то, что я видел и что случилось. Что это значило? Я не знаю. Но, господа, может ли это быть концом? Здесь присутствуют люди, 6 человек, у которых были эти сны. Разве не странно, что не было 7? Это очень странно, что 6 были один за другим, а потом сразу видение. Эти люди здесь. Брат Джексон здесь первый. Здесь был первый, и у брата Фарнелла был другой, у сестры Коллинс еще один, у сестры Стефи еще один, у брата Роберсона еще один, и еще один был у брата Биллера. И Небесный Отец знает, что больше не было ни одного относительно этого. И в конце того 7-го, который был у сестры Стефи, сразу прорвалось видение. Вы понимаете? Вы видите, почему я уезжаю? Вы видите, почему я должен идти? Я должен это сделать. Друзья, не смотрите на меня. Я ваш брат. Не обращайте на меня никакого внимания, потому что я простой смертный. Я должен умереть, как и любой другой. Не слушайте меня, но слушайте, что я сказал. Что я сказал, это послание. Не обращайте никакого внимания на посланника. Наблюдайте за посланием. Смотрите не на посланника, но на послание. Что оно сказало. Вот на что надо посмотреть. И, Боже, помоги нам. Вот моя молитва. Теперь я не хотел вам этого говорить, но я не хочу от вас ничего скрывать. Теперь, насколько я знаю, позвольте сказать вам, насколько я знаю, я уеду через 2 или 3 дня, в среду утром, в Тусон. Я не еду в Тусон проповедовать. Я не еду туда проповедовать. Я еду в Тусон устроить мою семью в школу и потом стать странником. Я поеду в Финикс, чтобы провести там небольшое количество собраний, которые, вероятно, будут просто такими небольшими посланиями, и тогда, может быть, я не... По-моему, хотят, чтобы я проповедовал один вечер на съезде. Они об этом ничего не говорили, просто сказали, чтобы я там был. Видите, звучит не так уж гладко для меня. А также я должен передать кое-что, так говорит Господь брату Шакарьяну. Я не знаю, что он с этим сделает, но я должен ему это передать. Я не знаю, что он сделает, ему решать. Вы обратили внимание в последнем голосе? Полагалось, что это не будет организация. Они объявили свое учение. Организация? Тогда я ухожу. Я вне того. Так вот, предположительно, брат Арганбрайт и брат Роу, вашингтонский дипломат при 7 президентах, должны быть в Африке. Брат Ролл и я, и брат Арганбрайт поедем прямо в Африку на несколько собраний в Южную Африку и в Танганьику, и с братом Боузом. И прямо поедем там, и, вероятно, через Австралию, и возвратимся назад тем же путем, если Господь не соделает что-нибудь другое. Но прежде чем я поеду, я опять буду здесь. Потом, когда вернусь оттуда, если Бог не скажет мне что-нибудь другое, я собираюсь взять свою семью и переехать наверх к Анкориджу, на Аляску. Это юго-запад, то будет северо-запад. И потом они останутся там на лето, когда в Тусоне так жарко, что шкура сгорает. Мне кажется, им этого не выдержать. Они будут так скучать по дому и тосковать. Мы не продаем это место, оно остается на месте с мебелью в доме. Я не знаю, что делать. Потом, когда лето закончится, если Господня воля, я хочу оставить Аляску и приехать куда-нибудь в Денвер, центральный запад. Юго-запад, северо-запад, центральный запад. Взывая, о Господь, что ты хочешь, чтобы я соделал? Тем временем, каждое послание, насколько я знаю, которое будет проповедано, будет здесь, в этой скинии. Здесь будут пленки, здесь будет штаб. Я не намереваюсь оставаться со своей семьей на Западе. Я буду искать до тех пор, пока не найду то, что Бог хочет, чтобы я сделал. Если в этом году не решится, тогда в следующем году не буду ни есть, ни пить. Пойду в пустыню и буду ждать, пока Он не призовет меня. Я больше так не могу. Надо прийти в отчаяние. Нужно дойти до того, что захочешь узнать волю Божью. А как можно творить эту волю, если не знаешь ее? Я пробую это на основании того видения, которое ты дал. Езжу повсюду, как миссионер и евангелист, пока не придет этот призыв. Помните первое, когда мы заложили этот краеугольный камень? Исполняй труд евангелиста. Он не сказал, что ты был евангелистом, но исполняй его труд. Вероятно, пока не придет время для чего-нибудь другого, другая перемена труда. Может быть, что-нибудь другое, я не знаю. Вы любите его? Обязательно проверьте, так ли это. Будьте в этом очень уверены. Те, кто любит Господа, уповающие на Него, в силе вновь обновятся. Как орлы смогут крылья поднять? Побегут и не устанут, пойдут, не утомятся. Научи ожидать. Я люблю Его. Я знаю, что вы тоже. Так вот, завтра вечером, я думаю, я сделал это очень понятно. Не так ли? Так ясно, насколько я знаю, как это сделать. Это все, что я знаю. Это все, что я знаю сказать. И если это открыто мне для чего-то, я вам быстро скажу. Я знаю, что вы заинтересованы узнать. Я заинтересован узнать. Я не знаю, что это значило. Я не знаю, куда я еду. Я не знаю, что случится. Я просто... Единственное, что я знаю, я еду благодатью Божией. Когда я приеду туда, тогда Он может скажет мне, но сейчас мое дело ехать. И может, не пробуду там и двух недель. Как буду где-нибудь еще, и, может быть, вернусь сюда. Это так. Я не знаю, но я... В этом видении была моя жена и мои дети, и как раз там было то... Я был в крытой телеге, и в ту минуту, когда я вошел туда, там был... Я был в своем микроавтобусе. И таким образом, через несколько дней мы уезжаем. Не знаю, куда мы едем. Не знаю, что мы будем делать, когда попадем туда. Просто поедем. Для нас Бог странный, потому что Его пути превыше разумения. Он хочет послушания. Куда ты идешь? Это не мое дело. Просто продолжай иди. Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Это не тебя касается. Тебя не касается. Ты следуй за мной. Просто продолжай идти. Где мне остановиться? Какая тебе разница? Просто продолжай идти. Так я иду. Во имя Иисуса Христа. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Люблю Его. Он моя жизнь. Все, для чего я жил. Он прежде возлюбил. и на Голгофе искупил. Спасение мне. Господа, не время ли это? И пока мы опять это поем, пожми руку кому-нибудь рядом, скажи: «Брат, сестра, молись за меня. Я буду молиться за тебя». Лю, помолитесь за нас. Очень скоро. Брат, помолись за меня. Помолитесь за меня, братья. Помолись за нас. И на Голгофе искупил. Помолитесь за меня. Помолитесь за меня. Спасение мне. Ведь я люблю его. Давайте теперь поднимем к нему руки. Люблю его. Настоящая любовь. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Да, я люблю его всем своим сердцем. Люблю его. Он прежде, пришло время. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Конец проповеди.